Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Он заботлив, а ты?» была произнесена в воскресенье утром 21 июля 1963 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. «Верь, только верь! Верь, только верь! Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Брат Невилл говорит, брат Бранхам, спасибо, брат, постоим сейчас еще минутку для молитвы. Теперь, пока мы склонили головы, есть ли какие-нибудь высказанные просьбы или выраженные простым поднятием руки? Просто поднимите, пожалуйста, руку. Это просто сосредоточьтесь сейчас на своей просьбе. Наш Небесный Отец, мы вновь обращаемся к Тебе с этими просьбами, что люди подняли вверх руки, и они сегодня нуждаются, Господь, во многом. Ты знаешь, какие мысли у них в сердце, потому что Ты — Слово, а Слово различает помышления и намерения сердечные. И я молю Тебя, наимилостивейший Боже, чтобы Ты ответил каждому из них на их нужды, зная то, что Ты это исполнишь по их вере. Дай нам веру, когда мы будем говорить Слово Твое, Господь, пусть оно даст им веру. Помоги мне говорить Слово Твое, ибо Слово Твое есть истина, чтобы оно дало веру для получения ответа на эти просьбы. Еще, Господь, может быть, здесь есть те, кто сбился с этого узкого пути, кто не ходит в истине этого пути. Мы молим, Отец, чтобы сегодня произошло и было раскрыто нечто такое, от чего они скорее вернулись бы на эту тропу общения с Христом. Время близится к концу. Зло со всех сторон. Происходит массовое отступление, и мы молим, Отец, чтобы Ты сегодня раскрылся перед нами, исцеляя среди нас больных, совершая чудеса. Вовсе не потому, что Ты обязан это сделать, Господь, давая нам возможность убедиться, что Ты Бог, а потому, что Ты обещал это делать, и мы знаем, что Ты исполнишь для нас свои обетования, если мы только будем верить в них и знать, что они истинны. Мы просим об этой милости во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я просто бегло прочитал лежащие здесь просьбы. Их две или три. Одна из них — это просьба о молитве. Конечно, тут лежит много платочков, над которыми мы с радостью помолимся немного погодя, когда почувствуем, что присутствие Святого Духа будет во всей своей силе. Вот когда я стараюсь молиться над ними, когда все собрание, все помазаны Его присутствием. Очень жаль, что из-за неудобств столько людей стоят, и им негде сесть. А сегодня жаркая погода, самый разгар, почти 100% влажности и около 40 градусов, так что сейчас очень влажно и жарко. И я объявил, что сегодня утром будет служение исцеления, или не... Я называю его служением исцеления, потому что своей верой я полагаюсь на то, что он обещал, понимаете? Я не могу сказать, что он это сделает, но я верю, что, услышав его слово и обосновав свою веру на том, что он обещал, мы имеем право востребовать исполнение его обетования об исцелении. Точно так же, как мы поступаем с Его обетованиями о спасении. Вот эти две просьбы, не знаю, это уже записывают на магнитофон или нет, было бы хорошо записать. Ну, я думаю, это и не здешним слушателям можно послушать. Это просьба. Действительно ли вы пророчествовали о том, что миллион негров погибнут в... Или же вы просто заявили, что это будет происходить? Так вот, видите, я всегда просил вас быть осторожными к тому, что вы слушаете, понимаете? Ведь тут многое просто с человеческой точки зрения. Но если нечто изрекается, то всегда будет сказано «это так, говорит Господь». Даже в видениях и когда угодно. Видение на платформе, в аудитории, вы сами это вызываете. Это не Бог, это вы. Понимаете? Бог не вызывает видение. Вы делаете это сами, своей верой в божественный дар, как женщина, прикоснувшаяся к его одежде. Он не знал, кто она такая или что у нее было не так, но она это вызвала сама. Понимаете? Так вот, это не было, так говорит Господь. Так говорит Господь было, когда Иисус ответил и сказал ей, что ее вера спасла ее. Но, понимаете, нужно быть внимательным. Нет, я просто говорил о Мартине Лютере Кинге, об этом великом бедствии, которое происходит на юге с чернокожими людьми. Я сказал, если бы те люди были рабами, то я вместе со своей церковью отправился бы на юг вызволить тех людей из рабства, безусловно. Потому что порабощают люди, а не Бог. Мы все от одной крови, мы все от одного дерева, а именно от Адама. Бог от одной крови создал все народы. И то ли мы коричневые, или чернокожие, или желтокожие, или краснокожие, или какими бы ни были, мы все создания всемогущего, понимаете? И у нас не должно быть никаких разграничений. Там поставлен вопрос о сегрегации школьных заведений. Так вот, я был там при первом восстании, и я слышал это, и я знаю, о чем говорю. У чернокожих отличные школы, иногда намного лучше других школ. И, например, в Шривпорте их школы лучше школ для белых. Но все суть в том, что кто-то вдохновляет их на то, чтобы они взяли и сделали смешанный коллектив. Я считаю, что в этом нет ничего плохого, но если люди протестуют против этого, те люди на юге, то какой тогда в этом смысл? Я считаю, что у Мартина Лютера Кинга коммунистическое вдохновение, которое заведет около миллиона людей в самую настоящую смертоносную западню. Понимаете, я не говорю, что Господь мне это сказал. Я считаю, понимаете? Я считаю, что этого не следует делать. Я думаю, что люди должны быть христианами и почитать друг друга братьями. Но я считаю, что только из-за этих Соединенных Штатов это правительство сейчас меня уверяет, что я даже не могу подписать чек, который дали лично мне. Понимаете? Меня лишили конституционных прав, но что я могу с этим поделать? Просто соглашаюсь, вот и все, понимаете? И он должен пройти через другую систему, прежде чем я, как гражданин Соединенных Штатов, смогу получить по чеку наличные. Должен пройти через эту церковь, а сам я не могу получить по нему наличные. Понимаете? И это неправильно, это противоречит Конституции. Но что я могу с этим поделать? Ничего. Этот здешний налоговый инспектор мне как раз таки и сказал, что я не могу этого сделать, поэтому вот так и получается. Если так есть, то что из этого? Так что просто будь что будет. Я считаю, что тут должно быть то же самое, что мои чернокожие братья и сестры на юге не должны восставать с оружием в руках против своих братьев и тому подобное из-за таких мелочей. Ой, какая тут разница, в ту школу вы ходите или в эту? Я видел, как одна приятная чернокожая женщина в то утро, когда они были, у них в Шривпорте было восстание, и один пожилой чернокожий служитель все говорил повстанцам, он сказал, позвольте мне поговорить с ними. Так вот, это был благочестивый старец, и он встал там и сказал, я никогда не стыдился цвета своей кожи. Он сказал, мой создатель создал меня таким, какой я есть. И я никогда не стыдился этого до сегодняшнего утра. Но сказал, когда я вижу, что вы, мой народ, так себя ведете, сказал, тогда мне стыдно за то, что я чернокожий. Тогда те повстанцы обкричали, освистали его. Так что встала одна красивая, образованная, приятная на вид чернокожая женщина и очень умная. О, очень. Она сказала: «Во-первых, я не хочу, чтобы моих детей учила белая женщина». Спросили: «Почему?» Ответила: «Потому что она не будет заинтересована в моих детях так, как моя, как чернокожая учительница». И продолжала: «Посмотрите на наши школы здесь. Чего вы кричите?» Сказала: «В наших школах есть бассейны и все остальное, а у них там этого нет». Сказала: «Так чего же вы кричите?» И ее свистали, видите? Все это под ложным вдохновением, вы видите? Понимаете, они те люди. И поэтому я говорю так, не то, что относительно этого есть какое-то пророчество. У меня нет ничего от Господа по этому поводу. И ни в коем случае не забывайте, что если я говорю что-нибудь от Господа, рассказываю вам, то это всегда сейчас говорю я. Но когда он говорит, и я говорю, это не я, это так говорит Господь. А я не могу так сказать, пока он мне не скажет. Мое мнение о Мартине Лютере Кинге может быть совсем ошибочным. Я не знаю, не могу сказать, это просто мое мнение. По какой бы причине волнения не происходили бы, именно они и должны происходить в последние дни. И все это под вдохновением сатаны, чтобы развалить содружество нашего государства и то, что у нас есть, кто бы ни восставал таким образом. Так что я за тех людей, которые там, даже не думайте, что я против, я за свободу и за все такое, но у тех людей сейчас вовсе не та ситуация. Но это вызовет вот что. Я считаю, что начнется очередная революция, если кто-нибудь это не остановит. Понимаете, среди тех людей успели потрудиться коммунисты. Я был в Африке, когда они наделали то же самое. Понимаете, я знаю, что туда пришли коммунисты и говорили тем чернокожим людям: «О, у вас одно, другое и третье, у вас это, то и другое», и не успели оглянуться, как это стало причиной гибели тысяч людей. И чего они добились? Ничего. Видите, ничего. И я люблю человеческую жизнь. Давайте служить Господу. Наше царство свыше. Вовсе не относится к тому, что здесь, если у нас есть пропитание, питье, и можем... Чего вам еще надо? Понимаете, так что я знаю, что из этого выйдет. Я вижу, что это просто вызывает волнение. Так вот, тут есть еще один вопрос. Когда Иоанн Креститель встретился с Иисусом, видите, почему он сказал: «Так надлежит нам исполнить всю праведность»? Что это означало? Что ж, мне вспоминается доктор Рой Дэвис, мой близкий друг, который крестил меня. Это был единственный раз, когда я был крещен. И он говорил, что Иоанн имел в виду, я помню это с уроков в их школе, он сказал, Иоанн знал, что он сам никогда не был крещен, так что он... Иисус, Иоанн позволил Иисусу крестить его. Ну, это... Тут я не согласен с этим известным доктором. Не ради разногласия, но ради истины. И я скажу вот что. Нет. Два человека, два лидера на тот час, Мессия и его пророк, встретились в воде. Запомните, Иоанн крестил не для прощения грехов, а к покаянию. Не для прощения грехов, потому что жертвоприношение еще не было совершено, понимаете, не было жертвы. И жертва пришла к нему в воду. Теперь заметьте, Иоанн, подняв глаза и увидев Иисуса, сказал: «Мне нужно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус сказал: «Оставь все так, как есть». А так и произошло. «Оставь все так, как есть, ибо так надлежит нам, или подобает нам, исполнить всю праведность». Тогда Иоанн, являясь пророком, к которому приходит Слово Господне, приходит только к пророку, Иоанн, являясь пророком, понял, что это была жертва. И согласно закону, перед приношением жертва должна быть омыта, и поэтому он крестил его, понимаете? Он сказал: «Так надлежит нам исполнить всю праведность». Жертва, которой он являлся, перед жертвоприношением должна была быть омыта в умывальнике. А Иисус и был жертвой. И Иоанн это знал. И он знал, что перед приношением он должен быть омыт. И потом сразу после этого он был передан народу для испытания и стал жертвой за весь род человеческий. Да благословит вас Господь. Теперь у нас будет короткое послание, и мы верим, что Господь дарует нам свои благословения. Так вот, наверное, если я вернусь, я уезжаю на следующей неделе, отвезу детишек в горы, немного отдохнусь на каникулах, а потом... Если я вернусь вовремя, хотелось бы говорить в следующее воскресенье утром, если позволит Бог и здешний пастор, в дальнейшем на этой неделе мы письменно оповестим приезжающих из других городов. Я хочу говорить на тему, почему мы верим во Христа именно так, как мы верим. Почему это должно быть таким образом и не может быть как-то иначе? Понимаете, и докажу это по Писанию. Так вот, если Господь позволит, если нет, то я постараюсь увидеться с вами или этой зимой, или следующим летом, когда мы снова приедем, если Господь замедлит. Сейчас мы возвратимся домой в Аризону, чтобы отправить детей в школу. Так вот, сегодня утром, прямо перед молитвой за больных, мы прочитаем из Божьего Слова. А мы знаем, что без этого Слова невозможно. Нельзя сделать ничего, и только Слово может даровать эти благословения, о которых мы просим для больных и нуждающихся. И я хочу сейчас прочитать из пятой главы 1 Петра. Начиная с первого стиха, а затем из послания к евреям, я хочу прочитать евреям 2:4. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страдания Христова и соучастник в славе, которая должна открыться». «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирайте за ним, не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, не облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И во второй главе к евреям мы читаем такие слова. Так вот, я извлекаю, беру отрывок «Возложите свои заботы». Моя тема «Он заботлив, а ты?» Хочу сейчас прочитать это место, пока вы открываете Евреям 2, чтобы вы увидели настоящее значение этих слов, что означает этот отрывок. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы нам никогда не упускать этого из виду. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродив о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Я хочу взять отсюда на рассмотрение тему «Он заботлив». А как ты? Когда Он был здесь, на земле, Он заботился о людях. У меня возникает эта мысль прямо перед обращением, точнее, перед молитвой за больных. Не знаю, какая именно молитвенная очередь у нас будет. Я, во-первых, чтобы приступить к этому, слушатели должны быть помазаны верой. Вы, если у вас нет веры, тогда нет нужды даже приходить за молитвой. Потому что для этого необходима одновременно ваша вера и моя вера. Моя вера, чтобы верить Ему, и ваша вера, чтобы верить Ему. Так что мы не забывайте этого по мере продвижения. У нас должно быть нечто очевидное. Я имею в виду уверенность, что можем положиться верой на свои действия. Потому что если человек приступает к какому-либо делу, которым он хочет заняться, и не имеет достаточной веры, то он обязательно потерпит неудачу. Но если он приступает к делу, имея достаточно веры, тогда у него обязательно получится, если это дело согласно Божьей воле и цели. Так вот, я размышлял о его заботе. Вчера вечером Святой Дух вел меня как-то необычным, когда я ждал, пока приедут ребята, чтобы помочь брату Вуду установить прицеп, который он сделал для своего грузовика. Я не знал, почему мне захотелось найти моего доброго друга, брата Эванса. И я поехал, начал подниматься по шоссе, моя жена и семья, сидящие там в конце, знают, что это правда. И почему-то странным образом я развернулся и поехал обратно в то место, в мотель. И, о, как затрепетало мое сердце, когда увидел, что за минуты две там собралось так много моих друзей, что дорога была запружена, машины уже не могли проехать. Настоящие друзья, которые едут сотни километров из Джорджии и Теннесси, и Алабамы, и отовсюду, чтобы только послушать служение. В тот момент у меня возникла такая мысль, что же тогда я должен сказать этим людям, осознавая, что в день суда мне придется ответить за то, что я им говорю. А я тоже обожаю ту замечательную будущую жизнь, и я хочу быть там. Затем, по непонятной причине, я подъехал к одному месту, где я сделал необычный поворот. Вместо того, чтобы развернуться там, я подъехал и сделал поворот. Фары высветили на улице две милые пары, двух красивых молодых женщин, которых я недавно сочетал с двумя замечательными молодыми служителями. И сатана, увидев, что тот служитель, один из них полноценно вступал в служение, и он взял себе спутницу жизни прямо здесь, у этого алтаря, они счастливыми отправились проводить медовый месяц, и враг набросился на этого молодого человека. Я говорю это, чтобы выразить то, о чем я веду разговор. Заботлив ли он? Каким-то образом, по вере, не смиряющиеся с отказом, они взяли и вернулись сюда, хотя они все были далеко, далеко на востоке, где-то там проводили медовый месяц, вернулись назад и сидели, ждали. И я вошел, красивый, замечательный молодой мужчина. Его жена сидела вместе с другой спутницей на улице и плакала, и прибежал другой мужчина, и еще один брат, друг этого молодого человека, говоря: «О, брат Бранхам, произошло то-то и то-то». Вошел туда и увидел этого красивого молодого человека, сидевшего там в самом расцвете жизненных сил. Лидер молодых людей сидел там, и сатана связал его. Он даже не заметил, но я взял и пожал его правую руку своей левой рукой, чтобы проверить, не поразила ли его какая-нибудь болезнь, но не было никакого признака вибрации. Вышел из комнаты, где молился и постился, и ожидал от Господа, там было помазание Святого Духа, и поэтому Он вел нас, понимаете? И затем увидел над ним мрачную тень. Я ничего не говорил, когда это делал, но меньше чем через две минуты все ушло. Его оцепеневшие руки стали нормальными. Он восклицал и прославлял Бога, пришел в себя за несколько минут. И вот они сидят сегодня утром здесь, сидят в аудитории. Видите, как сатана пытался вывести этого молодого человека из равновесия, показывая ему на то, что опять может появиться какой-то комплекс, о котором Святой Дух знал, и я увидел это в видении Господнем. Но Бог позаботился об этом человеке. Богу этот парень был небезразличен. Когда заходил всего несколько минут назад, одна леди, я видел, как она сидела здесь в проходе, не имея, вернее, только что нашла себе где-то место и села, она сказала: «Брат Бранхам, 9 лет я пыталась встретиться с вами». И она сказала: «Я в таком отчаянии, я сюда опоздала и не смогла даже получить молитвенную карточку, чтобы попасть в очередь. Билли, конечно, приказано следить за тем, чтобы меня не беспокоили, сопровождать меня при входе и выходе. Не злитесь на Билли. Этот совет попечителей велел ему это делать, а если бы он этого не делал, то я не смог бы добраться до молитвенной очереди и пройти сюда». Уж это вы понимаете, видите, что бы мы ни делали, во всем должна быть какая-то система. У нас должно так быть, понимаете? Но он говорил: «Папа, пошли, поторопись». Эта леди отошла в сторону, и она сказала: «Брат Бранхам, только на пару слов». Стоял там. Видение явилось над этой приятной молодой женщиной. И увидел, что ее сердце было отягощено, и она старалась зарабатывать себе на жизнь. И в далеком прошлом, во времена ее родителей, произошло нечто очень серьезное, из-за чего у нее такие трудности. И Господь Иисус открыл это и показал, в чем было дело, и тогда в одно мгновение забрал это от нее. Она пошла, радуясь, и теперь сидит здесь в аудитории вместе с нами. Радуется в слезах. Она вытирает сейчас глаза, зная, что была раскрыта вся правда. И это... Какая эта бедняжка, нервная женщина, так разнервничалась, что не знала, что с собой поделать, и думала, что ей конец, и что никакого Святого Духа нет, и что это ее последний день. Она 9 лет старалась, была почти на грани отчаяния. Бог позаботился об этой женщине, до которой никому нет дела. Видите? Что за время? Он действительно печется. Когда он был здесь на земле, как я говорил, он заботился о людях настолько, что он исцелял больных, утешал их сердца, говорил им о месте, куда он пойдет и приготовит для них, и опять придет, чтобы принять их к себе. Он заботился о них. И заметьте, он заботился настолько, что когда он знал, что должен уйти для того, чтобы даровать нам это великое, он сказал: «Я не оставлю вас безутешными, но я пошлю Святого Духа, и Он продолжит заботиться о вас, пока Он не вернется». Никто не заботится так, как Иисус, зная, что Его тело, как первосвященника, в посредническом труде, который Он сейчас совершает, это тело постоянно должно находиться в присутствии Божьем для ходатайства, чтобы Бог не видел грех грешника, Он видит только кровь Своего собственного Сына. И зная это, Он послал назад Святого Духа, чтобы далее утешать Свой народ. Заботлив ли он? Конечно, он заботлив. Так вот, он собирался непрестанно заботиться о людях, о его народе здесь, на земле, таким же самым образом, как он заботился о них, когда был здесь. Потому что он сказал в 15 главе Святого Иоанна, если вы хотите сделать, у меня тут лежат заметки с этими местами Писания, на которые я ссылаюсь. Святого Иоанна 15, 26 и 27. Я вижу, что многие из вас записывают места Писания, так что я, возможно, буду почаще на них ссылаться. Если вы этого не знаете, написание. Я записываю места Писания, тогда я знаю, о чем я здесь говорю, потому что это всегда из Слова Господнего. Понимаете, он сказал, что когда придет Святой Дух, которого пошлет Отец во имя Его, Он будет свидетельствовать о Нем. Другими словами, Он будет делать то же самое, что делал Он. Святой Дух, действуя через скинию, которую Он осветил, будет совершать то же самое, что совершал Он. Так что же это значит для нас? Это дает нам знать, что сегодня прямо среди нас находится тот же утешающий Господь Иисус в виде Святого Духа. Другого служения, в котором действует сам Бог. Он был утешением для Израиля, когда они могли поднять глаза и увидеть огненный столб. И услышать, как пророк говорил истинные слова, а Бог подтверждал их. Это было их утешением. Он был утешением, когда он был здесь на земле, как человек. Бог, ставший плотью, Бог представил себя и выразил себя через человека Христа Иисуса, который обещал, что дела, которые я творю, и вы сотворите. Я иду к Отцу и пошлю назад Святого Духа, а это буду я в виде Духа, и я буду с вами, и буду жить в вас, и все то же самое, что я совершал, здесь Святой Дух будет снова совершать во имя Мое, когда Он придет, понимаете? Вот почему он сказал сказать против него, уже после того, как было совершено искупление, это непростительный грех похулить Святого Духа. И он намерен именно так и поступать, чтобы мы могли разобраться, то ли это утешение с какой-то земной точки зрения, чтобы мы могли знать, не утешение ли это от какого-нибудь пожилого человека, который слегка обнял бы нас и подбодрил нас, или какой-нибудь теологический термин деноминации, который сказал бы, теперь ты принадлежишь к нам, и у нас есть все, что нужно, и не вздумай принадлежать к тем другим, потому что у них этого нет. Он сказал об этом ясно и конкретно. Видите, Он будет говорить во имя Мое. Дела, которые Я творю, и вы сотворите, когда Он будет на вас. Видите, Он будет утешать таким же образом, прощая все наши грехи, исцеляя все наши болезни, говоря нам об утешении грядущего Царства. Видите, подтверждает себя среди нас, как Бог подтвердил себя среди нас через Иисуса Христа. И во втором Тимофею, 1 Тимофею 3:16 написано так. «Знай о Боге. Беспрекословно мы осознаем, что велика тайна божественности, ибо Бог явился во плоти». Мы видели Бога во плоти. Это было утешением от Бога. Знать, что Он пришел, Он настолько нас позаботился, что Он стал одним из нас. Бог проявился во плоти, не какая-нибудь другая личность, но Сам Бог. И теперь, чтобы сблизиться еще больше, Он посылает Святого Духа заботиться о нашем утешении, и Он пребывает в нас. О, Он действительно заботится. Теперь нам нужно обратиться дальше, к другому месту Писания или к другой мысли, чтобы это обосновать. Прежде чем продолжить, я скажу вот что. Не у всех есть этот утешитель. У людей его нет. Так что у них его нет потому, что они его не принимают. Он для них, но они его не принимают. Так вот, я надеюсь, что вы достаточно духовные, чтобы понять, о чем я говорю. Да. Я обращаюсь к группе людей, за которых через несколько минут будем молиться. И мы имеем это утешение в Святом Духе, который послан как утешитель, но не все люди принимают его, они в него не верят. Понимаете, они, чтобы добиться этого, они извлекают утешение из какого-нибудь другого источника, каким-нибудь другим образом. Раз они не принимают усмотренного Богом утешителя, то им приходится искать какого-то другого утешителя, понимаете? Потому что невозможно жить без того, ради чего ты живешь. Я надеюсь, что каждый из вас это понимает, особенно те люди, за которых будем молиться, которые сегодня так стеснены, может быть, болезнями, с которыми не могут справиться врачи. И мы верим, что врачи помогают людям. Я верю, что Бог исцеляет посредством лекарства, Бог исцеляет посредством хирургии, Бог исцеляет через проявление понимания, Бог исцеляет любовью. Небольшое проявление любви нам много чего может сделать. Возьмите кого-нибудь, кто совсем расстроен, и просто покажите ему, что он вам не безразличен. Понимаете, Бог исцеляет любовью, Бог исцеляет молитвой, Бог исцеляет чудесами, Бог исцеляет своим словом, Бог исцеляет. Каков бы ни был источник, Бог исцеляет посредством этого. Это Бог исцеляет, ибо Он сказал, «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». Так что все это должно содействовать, и люди с разными служениями должны содействовать этому. Понимаете, вот, но они этого не делают, потому что иногда им запрещают отстаивать некоторые понятия Божьего Слова, так как определенные деноминации не разрешают им это делать, но это все равно не останавливает истину. Бог продолжает исцелять. несмотря ни на что. Итак, они пытаются извлечь утешение из какого-нибудь другого источника. Давайте сначала поговорим о душе. Мы видим, что многие люди пытаются найти утешение в выпивке. Знаете, ходит молва, сегодня это стало уже довольно известным, что многие служители выпивают. За какое-то время, прежде чем встать за кафедру, принимают приличную дозу спиртного. Известно и такое, что служители на платформе даже шатались под воздействием спиртного. И так не должно быть. Такого не должно быть. Это потому что просто часто мы осуждаем человека, когда нам, может быть, не следует этого делать. Нам следует выяснить, в чем проблема. Многие из них были обращены из алкоголиков. И мы видим, что если они в таком состоянии, это позор и поругание. Но не меньшим позором было бы, если бы кто-то лгал, крал или был похотливым к женщинам или в любой другой из заповедей, понимаете? И, может быть, мужчина родился с повышенной страстью, и он видит этот современный стриптиз на улице, и у него постоянно трудности. Понимаете, он, этот человек родился таким. Так вот, он должен сделать вот что. Тот выпивающий служитель, или та курящая женщина, или эта одевающаяся аморально, пытаясь утешиться своей хорошей фигурой, так что ей хочется заставить мужчину посмотреть на нее. Другой причины нет. Она частично лишилась рассудка. Понимаете, ни одна благоразумная женщина, которая в здравом уме, не догадалась бы раздеться перед мужчиной. Понимаете, для этого вообще нет никакой причины. И она, но она пытается, эти молодые девушки, которые сегодня выходят на улицу, они извините за выражение, и запомните, эта пленка не только для собравшихся здесь, она пойдет по всему миру, понимаете? И женщина, которая снимает с себя одежду, ведь она знает, что так будет жарче. Выйдите на солнце нагими, а потом выйдите в одежде. И когда будет прохладнее? Там у индейцев, среди папагов и навахов, особенно у папагов из резерваций, женщины выходят, обернувшись в большие шерстяные покрывала, и сидят там на солнце, чтобы было прохладно. Почему? Они потеют, и ветер, когда продувает, действует как кондиционер, понимаете? А у этих женщин нет никакой другой причины, разве только они этого не знают, они не осознают этого. Я не говорю, что они действительно, многие из них замечательные женщины. Я говорю это не для того, чтобы нагрубить, я говорю это, чтобы они опомнились, понимаете? Это не иначе, как проделки сатаны. Верите, ведь вы понимаете, что представители другого пола, мужского пола, смотрят на таких, на них это оказывает такое воздействие, что они завизжат покрышками и присвистнут, как волки. И для чего они это делают? Женщины так поступают, чтобы добиться этого от мужчин. Зачем же вы выходите днем в самую жару, в 4 часа дня, чтобы покосить газон, когда люди возвращаются с работы и тому подобное? Это выказывает дух умопомешательства. Я знаю, что коэффициент умственного развития у многих из них, возможно, в миллион раз выше моего, но я проверяю ваш коэффициент умственного развития по Божьему слову. Смотрю, что из этого выходит. Понимаете, это современный коэффициент умственного развития, но факты и плоды жизни доказывают другое, так что они ищут в этом утешение. Многие говорят, я такого не делаю. Но вы одеваетесь настолько привлекательно, чтобы показаться современнее той женщины, которая на следующее утро будет сидеть рядом с вами в церкви. Надевайте шляпку получше или одежду получше, потому что вы можете себе это позволить. Понимаете? Видите, грех забирается очень далеко. И поступая так, они пытаются найти утешение. И у них дошло до того, что это полностью охватило всю страну. Не только страну, но и весь мир. Много чего я мог бы тут сказать, но чтобы сэкономить время впереди служения исцеления, я мог бы поговорить об этом подробно, но не буду. Я уверен, что вы понимаете, что я имею в виду. Это охватило политический мир, политическую жизнь, общественную жизнь, нравственность страны, народов по всему миру. дошло до того, что человеку хочется быть политиком только ради того, чтобы иметь репутацию в политическом мире. Раз денег полно, то можно и голосов собрать, и технику для подсчета подкупить и так далее только ради имени, и тратить миллионы и миллионы долларов, видите, только ради того, чтобы иметь репутацию известного политика. Этим достаточно сказано, вы знаете, о чем я говорю. Общественная жизнь. Люди устраивают сходки в этой сумасшедшей общественной жизни. Не говорите мне, что мир не сошел с ума при всем том, что в нем творится. Он точно сошел с ума, конечно. Это мир невротиков. И только лишь по благодати Божьей мы спасемся от него. Заметьте, в этой общественной жизни люди дошли до того, что организовывают небольшие кланы и вступают в них и думают, мы лучше той другой группы. Видите, и просто это так происходит, и это нравственность. Это нанесло по нравственности людей такой удар, что, честно говоря, друзья, я считаю, что мир, слово «нравственность» среди 90% людей этой страны вообще не признается. Они даже не знают, что означает слово «нравственность». Оно для них стало чуждым, и это происходит так ухищренно. Сатана очень хитер, понимаете, и он делает это так незаметно, так искусно, совсем немножечко тут и немножечко там, и дает, у него времени предостаточно. Так что он просто вставляет чуть-чуть здесь и чуть-чуть там, и не успели оглянуться, как люди просто плавненько перешли в это. Что бы произошло с женщиной в те времена, когда я был 16-летним парнем, если бы она прошлась по улице так, как сегодня? В таком стриптизном виде, да ведь ее посадили бы в тюрьму. Что ж, если это было неправильно тогда, то это неправильно и сейчас, понимаете? Но видите, сатана просто начал укорачивать юбки и приспускать их, и произойдет то, что кто-то придумает фасон, еще, короче, бикини, или как вы там называете, вплоть до смоковного листка, запомните. Верно, все вернется к тому же. И это практически уже есть. И теперь мы видим, что все это потому, что люди пытаются найти утешение. Они пытаются найти нечто, что они... И запомните, чем вы утешаетесь, то и есть ваша религия. И все эти вещи вы делаете своей религией. Понимаете? Как печально осознавать, что прямо перед тобой смерть. Понимаете? До того, все дошло до того, что в стране, видимо, не осталось никакого прочного основания, на котором можно что-нибудь построить. Позвольте спросить вас кое о чем. Уже едва ли можно чему-то верить, кроме Библии. Благодарение Богу, у нас по-прежнему есть Христос. Видите, невозможно ничему верить. Например, когда вы включаете телевизор, у кого он есть. И когда вы включаете телевизор и смотрите рекламу. Если бы человек попытался притворить в жизнь 1/100 утверждения из всех реклам, то через неделю он бы скончался. Понимаете? Ничего бы не вышло. И ту же вещь, которую компания будет очернять, например, какой-то товар, и скажет, берите вот это, а вон тот не берите. А эта же самая компания продает и тот, и другой товар. Затем пустят другую рекламу, берите вот этот, а вон тот нет. А компания та же самая. Американцы до такой степени попадаются на такую чепуху, что все прогнило. Больше вообще не на что надеяться. Никто не знает, чему верить. Но чуть погодя, я скажу вам, чему верить, если вы хотите иметь утешение, если Господь позволит. Люди лгут, обманывают, крадут до такой степени, что чуть ли не приходится брать долговую страховку, если хочешь одолжить у кого-нибудь $5. Это, вы знаете, что в Библии об этом говорится, что в последние дни любовь останется только лишь среди избранных людей. Верно? В Писании об этом говорится. Что муж будет против жены, а жена против мужа, дети против родителей. Любовь останется только среди избранных Господом. Церкви погрязли в этой же самой светской жизни. Люди внедрили в церковь свой светский образ жизни и свою политику, и другие вещи. пока не привели церковь в такое замешательство, что она не знает, что делать. Они ввели в церковь политику. Также они внедрили в церковь светскую жизнь, свой светский образ жизни, свою общественную деятельность. Бинго, или картежные игры, или как это там называют, эти ужины и танцы и прочее в Доме Господнем. Какая жалость. Говорят, ну это же не... Это дополнительные мероприятия. Помните, как раз за эти дополнительные мероприятия Иисус и прогнал торговцев с их товарами и сказал, написано, дом отца моего сделан домом молитвы, а вы сделали его воровским притоном. Видите, это неправильно. Неважно, где бы это ни было, пока церковь это не столько здание, сколько люди, которые в здании. И если те люди только и ждут, как бы в этом поучаствовать, то это неправильно. И это стало в порядке вещей. Так вот, мы видим, что церкви тоже всегда дают какие-то обещания, как по телевидению и так далее. И они никогда не исполняют обещанного. Как я часто упоминал это старое выражение, человек всегда славит Бога за то, что он сделал. Славит Бога за то, что он сделает, ожидая того, что он сделает в будущем, и при этом пренебрегает тем, что он делает. Видите, они не в состоянии, и таким образом, спустя какое-то время, они войдут в историю, как оскверненные. Понимаете, потому что они не способны распознать теперешнее время. Можно говорить об утешении, которое Христос давал раньше, и говорить, что он будет давать утешение в будущее времена, но при этом отказываться от утешения, которое у него есть для тебя здесь, сейчас. Понимаете, все это в одном и том же русле. Мы это видим, это настолько разрослось, теперь видим, что они приходят, это стало приемлемым даже у пятидесятников в церквях. Это прижилось в пятидесятнических кругах. Они всегда обещают то, чего никогда не исполняют. У каждого всегда какое-то свое ощущение и утверждает об этом, по Писанию это или нет, и они обещают то, чего никогда не исполняют. Уже, кажется, дошло до того, что не видно никакой искренности. Люди не способны уразуметь саму суть искренности. Оно потеряло само английское слово «искренность», потеряло для людей свою ценность. Или же из-за их образа жизни у людей пропала искренность. Так вот, такое впечатление, что они не понимают, даже что касается нашего исповедания. Так вот, я хочу, чтобы те люди, которые будут подходить или здесь и держат, или слушающие пленку, я хочу, чтобы вы сейчас минутку внимательно послушали это высказывание. Пока вы не будете глубоко искренними, а искренним можно стать только тогда, когда будешь ясно понимать. Если самонадеянно предполагаешь, или строишь догадки, или успокаиваешь себя надеждами, тогда не может быть глубокой искренности, которую требует Бог. Это вера — это не будем надеяться, или, может быть, это правда, должно быть безоговорочное «Аминь». Это ваша точка опоры. Это ваш абсолют. Это то, от чего вы отталкиваетесь. Понимаете, вы нашли свою точку опоры, что это истина, и это не что иное, как истина, и так должно быть. И когда вы это в себе осознаете, тогда вы должны приступить к этому всем своим существом, душой, телом, всей внутренностью, просто распродать ради этого все. Иисус так благосклонно учил нас на примере человека, покупавшего жемчужины. И он нашел одну драгоценную, и он продал все остальные, чтобы приобрести ее. Все истины, и все, что у него было, хотя это были хорошие жемчужины, эта жемчужина была для него важнее всех. И когда вы находите Божьи точки опоры, Его Слово, обетование чего-то, вы должны сначала знать, что это действительно Божье Слово. что происходящее у вас на глазах действительно от Бога. Никаких может быть так могло бы быть, кажется, что так может быть, это действительно Бог. Когда вы приходите в такое состояние, тогда это та драгоценная жемчужина. Вы должны избавиться от всего, что кто-нибудь другой говорит вам вопреки этому. Вы не должны смотреть на то, чего достиг человек, вы должны смотреть на то, что Бог сказал. И что Он обещал, и увидеть, что Он это совершит, вот тогда это становится для вас точкой опоры. И тогда все, кем вы являетесь, все, кем вы были, все, кем вы надеетесь быть, должно опираться на это, как будто для вас в этот момент это вопрос жизни и смерти. Я считаю, что одно из препятствий, которое не дает нашим людям исцелиться, это недостаток исповедания. Это недостаток искреннего исповедания. Так вот, например, это может прозвучать не очень хорошо, но я не подразумеваю ничего такого. Но вот я смотрю на свою жену, которая здесь сидит. Если бы я сегодня взял и обнял другую женщину и заигрывал бы с ней, тогда, после этого, я бы знал, что я был неправ, очень неправ. Конечно, мой утешитель не дал бы мне такое сделать, понимаете? Но я имею в виду, если бы я это сделал, и я получилось бы так, что я сделал такое или что-нибудь подобное. И тогда я знаю, что, во-первых, я должен сказать своей жене, прежде чем я смогу сказать Богу, прости меня, потому что я согрешил против нее. Если вы приходите к алтарю и вспоминаете, что имеете нечто против кого-то, прежде чем принести свой дар, пойдите сначала и исправьте это. Поэтому я должен прийти к ней. Я считаю, что исповедание означает также и исправление. Без этого не может быть настоящего исповедания. Что если бы я сейчас сказал, я хочу исповедаться, что я поступил неправильно? Я говорю, благой Господь. О, друг мой, ты же сам знаешь, что я очень хорошо тебя знаю. Хвала Богу, аллилуйя. Я считаю, что ты хороший дружище. Прости меня, ты знаешь, старина, я не хотел так поступить. Видите? Так вот, вы скажете, это же кощунство. Это так. При таком исповедании это так. А что, если я скажу, Господь, я не хотел, чтобы так все вышло. Помоги мне, и я больше не буду так делать. Он откажется от моей жертвы, пока я сначала не пойду и не улажу все со своей женой. Затем, что если я с такой же непочтительностью приду к ней и скажу, послушай-ка ты, милочка, подружечка моя, мать моих детей, дорогуша, ты знаешь, что мы с тобой уже давно хорошие приятели. Слушай, что если бы я обнял другую женщину, и что ты об этом скажешь, а? Детка, ты просила бы меня? Я представляю, как бы она посмотрела. Она подумала бы, что случилось с моим мужем. Понимаете? Так вот, во-первых, она не поняла бы, шучу я или нет. И не идите исповедаться таким образом, ни перед своим товарищем, ни перед Богом. Идите с глубокой искренностью, с благочестивым сожалением о своем грехе. Во-первых, вы должны сожалеть. Я должен сказать ей, дорогая, подойди сюда. От этого может зависеть наше дальнейшее супружество. Ты женщина, с которой я живу, ты моя возлюбленная. Я так любил тебя все эти годы, но теперь ты, возможно, оставишь меня. Возможно, ты не станешь со мной жить. Возможно, ты меня не примешь. И я это понимаю. Однако, чтобы все уладить, я должен это исправить. Я должен высказать ей из глубины сердца. Затем, таким же образом, я должен сказать Богу и искренно сказать как ей, так и Богу, что я больше никогда не буду так делать по благодати Божьей. Понимаете, действительно, не надо просто... Я могу заговорить ей зубы, и она, да, не поймет. Может быть, мои слова убедили бы ее, но Бога мои слова не убедят. Он смотрит в мое сердце, и Он знает, и в конце концов, мне с ней жить не так уж много лет, если Бог позволит, и мы уйдем из этого мира, но у Бога это на всю вечность. Так что я должен быть глубоко искренним перед Богом. А если я искренен, тогда Он услышит меня. Но если я не искренен, то нечего мне даже отнимать у Бога время, чтобы меня выслушивать. И вот до чего сегодня дошли люди. Похоже, что нет такой глубокой искренности, какая должна бы быть. Я считаю, что мужчина или женщина, которые выходят для молитвы, должны сначала исповедать все, что они сделали. и все исправить, потому что, понимаете, очень часто на платформе вы замечаете, обращайте внимание, понаблюдайте, как далеко заглядывает «Так говорит Господь». Понимаете, верите? Люди, видение от их веры, конечно, материализуется. Бог обещал это посредством дара, но исцеление – это нечто совсем другое, понимаете? Тогда это признает Бог. Понимаете? Так вот, мы видим, что люди, исповедуя свою неправоту, должны приходить с глубокой искренностью. У меня тут есть, у меня нет времени это прочитать, но это в Бимингтоне, штат Нью-Йорк. Мне кажется, ли я неправильно произнес, это было, да, в Бимингтоне, по-моему, так. Там, где обувная компания Эндикота. Бингемтон, по-моему, он называется Бингемтон, верно, в штате Нью-Йорк. Мы были там на обувной фабрике Эндикота. Это Джонсона, большой аудитории, и мы проводили там собрание. И однажды утром Билли Поли жили в соседней комнате рядом со мной, было очень холодно, дул ветер, и у меня сложилось впечатление, что у людей был недостаток искренности. Я недоумевал, почему? Вот один человек исцелился специально, точнее, я говорю конкретно об этом мужчине. У него было серьезное заболевание, и в тот вечер он там исцелился. И перед нашим отъездом, через 5 дней болезнь опять к нему вернулась, понимаете? Потому что в присутствии Святого Духа с него это ушло. Точно как было недавно с этой молодой женщиной тут во дворе. Или с молодым мужчиной вчера вечером, верите? Но нужно иметь глубокую искренность. Знать, что Бог способен удалить это от вас сейчас, при том же помазании на вас, может и не подпускать этого к вам. Понимаете, и потом в одно утро незадолго до рассвета Святой Дух проговорил ко мне и сказал, поднимись на платформу или где-нибудь еще и пригласи туда этих людей и скажи им исповедать все, что они сделали, прежде чем ты за них помолишься. Видите, глубокая искренность. Если мир не покается, он точно погибнет. Понимаете, и именно в исповедании нуждается сегодня мир, в честном исповедании неправоты. Это как лекарство от болезни. Мы все можем прочитать на бутылочке, что это за лекарство и от какой оно болезни. Но, знаете, читать указания по применению, я хотел бы применить это к Библии. Наши школы и семинарии могут читать все слово. Но знаете, одно только чтение указаний, как его надо принимать, не излечивает болезнь. Понимаете? В ней содержится лекарство. Его ведь нужно принять. Итак, человек может сказать, я теолог. Не надо мне говорить, я о том-то, я знаю Писание. Я знаю, что в Библии говорится так-то, что слышащий Слово Мое, например, Святого Иоанна 5:24, слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Или у короля Якова написано «вечно длящуюся», но вернее будет «вечную». Имеет жизнь вечную, потому что он поверил. Многие люди говорят, что они верят. Так вот, это правда. Писание безошибочно. Я читаю рецепт. Если я читаю, каков рецепт, и лекарство от моего греха, но принимаю ли я его? Могу ли я поверить? Я могу говорить, я верю, но верю ли я на самом деле? Это уже следующий вопрос. Одно лишь чтение его и знание указаний не излечит болезнь. В нашем случае вся беда в том, что мы не принимаем того, что говорится в лекарстве. У нас есть лекарство, но мы его не принимаем. Мы говорим, что принимаем, потому что мы его читаем. Но чтобы действительно его принять, этого мы не делаем. Видите? Евангелие в этом случае является этим самым лекарством. Если больной, и если даже доказано, что это лекарство излечивает больного, и Больной читает все подробности об открытии этого медикамента. И до грамма знает состав этого лекарства, знает фамилии всех ученых, создавших этот медикамент, как вакцина Солка и так далее. Даже если мы знаем о нем все слово, но отказываемся принимать его, оно нам не поможет. Понимаете? Оно нам не поможет. Но, и потом, как мы говорим, но мы же его приняли. Если вы говорите, что приняли его, а на больном не видно никаких результатов, значит, он его не принял. Вот и все. Эх, вот если бы эти настенные часы не мозолили глаза, понимаете? Я хотел бы на этом задержаться и хорошенько втолковать это нашим людям, поскольку все эти вещи доказаны Евангелием, и они утверждают, что принимают его, а по ним не видно, что они его принимают. Как человек может читать Писание о таких мелочах, о которых я говорю, о женщинах, которые подстригаются и носят шорты и так далее и тому подобное? Как же они могут называть себя христианами, когда само лекарство приписывается для обратного? Понимаете? Как? Вы скажете, я танцевал в духе, я говорил на языках. Это еще ничего не значит. Ваша собственная жизнь доказывает, что вы его не приняли. Верите? Вы сказали, что приняли его, но это не так. Ибо у вас по-прежнему проявляются все симптомы, от которых лекарство должно излечить. А евангельское лекарство гарантирует выздоровление. Обязательно. Так вот. Видите? На вас должны быть видны результаты. Возьмите человека, который говорит, что он «Я верующий». «Я верю». Стоит евангельскому свету осенить его брата, он сразу его примет, и результаты будут налицо. Конечно, вы больше не увидите этого человека в бильярдных, вы не увидите его с сигаретой в руке, вы не увидите его пьяным, о нет. Вы не увидите, чтобы он флиртовал с другими женщинами, нет. Нет, нет. Сколько бы они ни выставляли перед ним свою женскую плоть, он поднимет голову к небу и будет взирать на Христа. Что это? Это говорит о том, что лекарство подействовало. А если оно не действует, вы скажете, ну я точно его принял. Тогда в каком же вы сегодня состоянии? Вы умираете. По вам видно. Я смотрю на вас, и на основании Библии ставлю вам диагноз, что вы по-прежнему в грехе, а возмездие за грех — смерть. Мне кажется, яснее уже некуда. Видите? Сами ваши действия доказывают, что вы его не приняли. Вы думали, что приняли. Аминь. Вы, возможно, были в этом очень искренни, но вы этого не сделали. Ибо если бы вы приняли, Бог обещал, что оно на вас подействует. А там прежний грех как был, так и есть. Та старая Адамова натура так и сидит. Неверие, как и раньше. Однако вы хотите показаться перед своим товарищем, сказать, я верующий, о, слава Богу, да, я верующий. Но видите, оно вам нисколько не помогло. Может быть, сам больной вообще не был предопределен к этому лекарству. Если это так, то оно никогда не подействует, верно? Вы видите? Но посмотрите на ту аморальную женщину, когда свет осенил ее, внутри было нечто, что изменило ее состояние, понимаете? Если мы верим и искренне исповедуем, то это лекарство Божьего пути подействует. Во всем этом Бог усмотрел определенный путь. Так вот, видите, человек будет говорить, «Ну, я присоединился к церкви, для меня вопрос решен». Усмотренный Богом путь вовсе не такой. Усмотренный Богом путь — это покаяться, исповедаться и проявить результаты. Принести плод, достойный покаяния, с проявлением искренности. Если бы только те люди, за которых будут молиться, сделали это сегодня, и те люди, которые услышат эту пленку по всему миру, после того, как эта пленка будет проиграна служителем или человеком, который будет ее проигрывать в группах, собравшихся в джунглях, или где бы вы ни были, кто бы не проигрывал. Во-первых, ясно удостоверьтесь в вашем исповедании, а потом приходите, чтобы в сердце вообще ничего не было, кроме веры. И когда за вас помолятся, лекарство подействует. Иисус сказал, покайтесь каждый из вас. Вернее, Петр сказал в день Пятидесятницы, покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Когда вы полностью покаетесь и уверуете в Господа, и креститесь в имя Иисуса Христа, вы, если не получаете Святого Духа, выставляете Бога лжецом. Если Иисус сказал вот что, последнее поручение Его церкви, верующие будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. И если вы видите, что эти знамения сопровождают верующего, и вы приходите, и этот верующий возлагает на вас руки, и ничего не происходит, тогда что-то не в порядке с тем, как вы верите. Понимаете, верующему Бог обещал усмотренный путь. Мы пытаемся найти утешение, говоря, я не обязан слушать. Да, это так, вы не обязаны слушать. Но если вы предопределены к вечной жизни, то вы будете это слушать, и вы будете этому радоваться. Это ваше утешение. Именно этого вы жаждали всю свою жизнь. Это та жемчужина, ради которой вы готовы оставить все. Понимаете, вы хотите ее иметь. Потому что вы знаете, что Бог так нежно позаботился о вас. Это то, что разрешит вопрос греха, покончит с неверием, приведет у вас все в порядок. Если вы этого хотите, то действительно болен и знает, что он болен, тот ищет врача, понимаете? Он нужен не тому, кто не болен, сказал Иисус, но тем, кто болен. Если вы осознаете, в каком вы состоянии, тогда вы должны поступить так, как он сказал. Тогда это должно произойти, иначе Бог что-то неправильно сказал. Видите, иногда на служении исцеления, многие люди не начинают с самой сути. Вы должны очистить жизнь, вы должны быть в надлежащем состоянии, вы должны действительно сказать, да, я в это верю, и это должно исходить из вашего сердца. Тогда вы... Никому не надо с вами нянчиться, говорить, о, брат, дорогой, сестра, дорогая, тебе следует делать это, тебе следует сделать то. Вы верующий, вы ничто не сможет отнять этого от вас. Мне не важно, что говорит кто-нибудь другой, какие-нибудь утешители, какой-нибудь успокоитель, какой-нибудь врач, какая-нибудь больница, что говорится в каком-то диагнозе, вы все равно не верите в это, вы просто знаете. Не нужно еще что-то об этом говорить, вы точно знаете. Вот это по-настоящему. Существует так много подражания во всем. Так должно быть. Пусть это вас не расстраивает. Они должны быть. Они всегда были и всегда будут. Но сегодня утром я говорю вам истину и факты. Мы в конце времени. Мы должны выкладывать все на чистоту, понимаете? И говорить, что есть истина. Так вот, мы видим, что люди не принимают Божьего пути. Они хотят, Бог усмотрел путь для вашего утешения. Бог усмотрел путь для всего этого, но люди этого не хотят. Люди идут другими путями, и каждый раз, когда они поступают не по-божьему, а как-то по-другому, они навлекают на себя гнев Божий. Каждый раз, когда они так делают. Хорошо. И все эти вещи, о которых я говорил, ведут вот к чему. Мир, все эти стремления к очередным научным достижениям, стремления к церковным достижениям, стремления к разным вещам привели нас к концу мира. Мы в конце. Не осталось никакой надежды. У нас нет надежды на выживание. У нас даже нет ни единого шанса выжить. Теперь позвольте несколько минут это пояснить и просто доказать это вам. И каждый из вас, кто выписывает, если нет, то приобретите медицинский журнал. Возьмите-ка Reader's Digest и другие, где пишут об этих достижениях. Так вот, чтобы сделать... Вот стоит служитель и возвещает это послание по всему миру, сделав такое утверждение, что у нас нет надежды, что мы не подлежим искуплению, что мы переступили черту между искуплением и судом, Теперь я должен показать собранию основания, на котором можно сделать такое утверждение. Должна быть какая-то причина, почему человек, если он в здравом уме, а я считаю, что я такой и есть, делает такое утверждение, говоря своей стране, говоря своему собранию, говоря людям, к которым это пойдет по всему миру, в 30-40 разных стран, может быть, по всему миру, к народам и языкам, что мы в конце времени. Тогда следует дать утверждение, это, точнее, немного это объяснить, пока не подойдем к нашей основной теме на это утро. Смотрите, теперь давайте посмотрим, к чему нас привели наука и образование. А ведь именно это человек принял вместо Слова Божьего. Научное доказательство. А ученым постоянно приходится забирать свои слова обратно. Я как-то читал, что около 200-300 лет назад один французский ученый говорил о передвижении шара по Земле и сказал, если этот шар с такой скоростью, если бы мир изобрел какое-нибудь средство, с помощью которого он несся бы вокруг Земли, по крайней мере со скоростью 50 км в час, что-то в этом роде, он научно доказал то, что при всем его весе гравитация оторвала бы его от земли. Понимаете? Вы думаете, ученые когда-нибудь обратились бы к трудам того товарища? Конечно, нет. Для них это в прошлом. Так вот, давайте сейчас задумаемся. Нам всем хочется сказать, я хочу, чтобы это было научно доказано. Именно так говорят сегодня религиозные люди во многих деноминациях. Им нужно научное доказательство. Что ж, я мог бы подойти с другой стороны и сказать, докажите мне научно, что в вашем собрании Бог. Докажите мне научно любую реальную вещь. Докажите. Что реально? Жизнь. Купите-ка мне ее на четвертак. Или давайте я продам все, что у меня есть, чтобы приобрести хотя бы частицу этой жизни. А жизнь реально? Если нет, то что мы все тут делаем? Жизнь. Вера. Любовь, радость, мир, долготерпение, смирение, кротость, терпение. Науки они непостижимы. А ведь только они являются реальными и постоянными. Все оружие христианина — это взирать на невидимое. Чувствами всего этого не обнаружишь, но это существует. Вот почему нужна вера, чтобы в это верить. И таким образом в вас проявляется то, что вера уже видит. Она дарует вам это. Божественное исцеление и прочее. Они не могут доказать, как происходит исцеление божественным образом, но они знают, что божественное исцеление существует. И они не могут доказать, что спасает от греха, но они знают, что люди спасаются от греха. Так что научно это невозможно доказать. Но это на самом деле научно, если смотреть на это с Божьей точки зрения. Так вот, что же принесла нам наука? На мгновение вас может шокировать. Наука принесла нам болезни, смерть и недуги. Так вот, вам внушили только с одной стороны. Но тут палка о двух концах. Вы скажете, наука изобрела одно, другое и третье. Что ж, никто не станет вас в этом разубеждать. Но давайте посмотрим с другой стороны. Наука принесла нам болезни. Наука принесла нам недуги. Смерть. Смотрите, научное скрещивание пищи и прочего принесло поколению смерть. Из-за этого люди стали такими мягкотелыми и такими, что мужчины и женщины состоят как из навозной жижи. И в них нет ничего прочного. Человек превратился в хилую размазню. Без кондиционера жить не могут, иначе помрут. Бейсбол играть не в силах, одного удара хватает, чтобы игрок погиб. На боксерских рингах или где-нибудь еще. И такие мягкотелые, что мужчина и женщина она делает их извращенными. И они делают скоту эти гибридные инъекции, и это сейчас отражается на человечестве, по словам самих ученых. И они становятся извращенными. Потому что, когда говядина гибридная или любая пища гибридная, из этой пищи образуется кровяная клетка, а кровяная клетка — это ваша жизнь. Видите, что она натворила? И притом в мясо. Они вводят эти инъекции в мясо. И теперь доказано, что эти инъекции воздействуют на людей. Научно. Они обрыскивают поля этим пестицидом ДДТ. Я видел на днях. И теперь 800 человек в нашем населенном пункте болеют от того, что ели яйца. Вы помните, как много лет назад, когда у нас тут было малюсенькое здание, и я пророчествовал и говорил, «И будет в последние дни, не живите в долине и не ешьте яйца». Мне это записано в книжке, я вспомнил, что об этом что-то было. Я открыл и посмотрел, «Не ешьте яйца». Это было еще в 1933 году. В яйцах сейчас что-то содержится, и я вижу, ученые говорят, что человеку, которому за 50, вообще нельзя есть яйца, потому что для сердца это самая тяжелая пища. Болезни. Молоко. Раньше молоко было нашим самым полезным продуктом. Врачи вам скажут, ни в коем случае не пейте его. От него развивается синузит и всякое другое. Этот же самый человек раньше его пил и жил много лет, и о синусите понятия не имел. Но скрещивание разных пород и прочего разрушило структуру человека до того, что он стал сплошной навозной жижей. Сгустком болезни. Из-за чего все это? Из-за науки. Смотрите, из-за этого гены у мужчин и женщин ослабевают. Человек ослаб физически, генетически, и число детей со спастическим параличом возросло примерно на 30%. Болезнь Дауна резко возрастает. И это бессилие от скрещенной пищи, которую мы принимаем для поддержания жизни, от нее тело обессиливает, что вызывает рак, психические заболевания и всевозможные болезни поражают человеческое тело из-за его ослабленности. Научно уничтожают самих себя, отклоняясь от Божьего плана. Он сказал, пусть каждое семя приносит породу своему. Видите, к чему мы пришли? Я могу продолжать и дальше, наше время летит. Но заметьте, от чего это происходит? Наука принесла смерть, болезнь и разрушение. Я недавно видел, я разговаривал с моим хорошим другом доктором Вейлом, сидящим здесь, об одной статье, что люди погибают от пенициллина. На самом деле это не пенициллин, это из-за тех отбросов, которые они добавляют при изготовлении пенициллина. Все задумано с целью наживы. Врачи иногда его прописывают, а сами даже формулы аспирина не знают. И отец отправит их обучиться на врача-специалиста еще в какой-нибудь области, а они даже не умеют устранять у ребенка боли в животе. Но что у нас получается? Жадность, блат или что-нибудь такое. Уже трудно среди них найти старомодного сельского врача, который раньше приезжал и разговаривал с тобой, утешал и все такое. Они вообще отказались от Бога, потому что пошли своим путем. Для того, чтобы Бог вообще не фигурировал, они удовлетворились своими доводами, что Его не существует. Вот как обстоят дела. Вот что мы сделали через скрещивание. Видите, тело, здоровые растения отличаются тем, что на нем едва ли могут завестись букашки. А эти парниковые растения, эти гибридные растения, нужно все время опрыскивать. И многие из вас читали мою проповедь о гибридной религии. Надо постоянно опрыскивать, нянчиться и так далее. Заметьте, Но настоящее, истинное растение не нужно опрыскивать. Оно оригинал. А чего в человеческом теле начинается болезнь? Это тело. Как мне говорил один дорогой врач, мой друг, я не хотел бы сейчас называть его имя, но это очень хороший брат. Читал мне недавно из медицинского журнала, из книги в своем кабинете, где у него собраны все эти замечательные книги и самые последние новости о медицине. Все дело в ослабленности. Обратите внимание на человека, который очень... Ведь смотрите, как только ваше тело истощилось, вы сразу простужаетесь. В чем дело? Из-за ослабленности тела ваши железы выделяют слизь. В нее внедряется микроб простуды, и вы простужаетесь. Но если бы это тело было крепким, оно исторгло бы этот микроб простуды, он не смог бы проникнуть внутрь. Так что, видите, когда Бог создал человека в самом начале, он обладал иммунитетом против всех болезней. Понимаете? Но неверие и наука, наука и образование — это первое, что увело человека от Бога. И до сих пор уводит. Только посмотрите, как сигареты и пьянство, и эти стриптизы и прочее поспособствовали упадку этого поколения. Наверное, вы всегда задаетесь вопросом. Я хочу тут сделать одно утверждение. Я не собирался это делать, но, наверное, сделаю, понимаете? Люди иногда задаются вопросом. Они всегда мне говорят: «Брат Бранхам, почему ты всегда придираешься к подобным вещам? Ты не услышишь этого. Скажем, ты приезжаешь в чью-то церковь, со мной придут женщины, а им даже сидеть неудобно, когда ты говоришь. Ты все орешь на них. Ну, из-за коротких волос и из-за того, что носят мужскую одежду и все эти подобные вещи. Скажи, почему ты так делаешь?» Так вот, знаете, может быть, так получится, что это мое последнее послание до следующего лета. Ага. Но я хочу вам сказать, вот что это. Это дух развлечения на эти последние дни, знающий, что это проклято перед Богом. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли у служителей вообще какое-нибудь развлечение на последние дни? Тот самый Бог, который говорит здесь на платформе о вашем состоянии и о ваших поступках, и что вы собирались делать, и какие у вас проблемы, тот же самый Дух смотрит изнутри и может различать знамения времени, и Он не может не вопиять. Это дух развлечения, потому что сам Святой Дух говорит, что это грех, и кто участвует в нем, тот погибнет. И как же я смогу оправдаться в очах Божьих, видя моих сестер и братьев в таком состоянии, если не буду кричать против этого? Даже если они на меня злятся, я все равно должен выступать против этого. Это развлечение. Иногда они другого мнения относительно слова и так далее. Это недостаток развлечения. Попробуйте проверить это по слову. Понимаете? Видите, мы знаем, что это правда. Что ж, это знаем, что это истина. Это развлечение последних дней. Теперь мы понимаем насчет науки. Я не хочу говорить об этом дальше. Мое время так быстро летит. Теперь давайте еще раз взглянем на образование и посмотрим, что оно натворило. Видите? Так вот, в целом существуют две церкви. Итак, мы осознаем, что именно с рассуждения, с обычных рассуждений начался грех в самом начале. Что это были за рассуждения? Рассуждение вопреки Слову Божьему, когда Бог сказал Адаму и Еве: «В день, в который вкусите от него, в тот день умрете». На этом точка. Вот и все. И он защитил их от врага стеной своего слова. Но когда Ева прислушалась к рассуждениям сатаны, понимаете, культура, понимание, образование, прогресс, видите? Она вышла из-за нее и прислушалась к рассуждениям сатаны и сделала то, чего Бог сказал не делать. И если одно рассуждение, прислушавшись к одному рассуждению вопреки слову, вызвало весь этот хаос, то очередное рассуждение вопреки слову не вернет вас в то состояние, потому что было бы вовсе неразумно, если бы Бог возвратил человека по той же причине, по которой он его изгнал. Понимаете? Видите, вы должны прийти к пролитой крови Христа. Ваша деноминация никуда не годится. И ваши рассуждения никуда не годятся. Нужны кровь и рождение, и от них в вас появляется новое творение — Христос. И вы ведете образ жизни Христа, потому что по той вакцине, которую вы принимаете, видно, что она убивает грех неверия, противодействует всему, кроме Слова Божьего. Образование дает нам. Сегодня перед нами предстоят две церкви. Одна из них — это церковь Пятидесятницы, которая была организована в Пятидесятницу Святым Духом. Другая — это Римско-католическая церковь, которая была организована на Никее в Риме. В одной из них — духовное рождение, в другой — интеллектуальное членство. Из этой церкви вышли все протестанты, все деноминации вышли. Это была первая деноминация. Все деноминации произошли от этой церкви и родственны ей. Так говорится в Откровении 17. Она была шлюхой, и она была матерью блудниц. Верно? Так что нет, яблоко от яблони недалеко падает, видите? Потому что так оно и есть. Одного поля ягоды, она организовалась, с ней покончено. Она в Риме, какая бы она ни была, с ней покончено. В Библии мы недавно проходили те периоды церкви, чтобы это доказать. Одна основана на духовном различении, другая основана на образовательном и умственном понятии. Так вот, это опять ведет нас в Эдемский сад. Опять в то же самое положение. Женщина, церковь, именно она послушала не Адам, а женщина. Теперь они претендуют на то, что они матери церковь. Пожалуйста, все получается как надо, все своевременно. Они сами это исповедуют, понимаете? Видите? Возвращаются опять к тому же самому, к неверию в Слово Божье. На Никее в Риме, когда поднялся вопрос о водном крещении, о других подобных вещах и о крещении Святым Духом, все епископы собрались и организовали то, что было названо Римско-католической церковью, которая называлась Королевской Римской. Вчера как раз прочитал из истории и послушал, снова это просмотрел. И это было только для Рима. В Риме находилась Королевская Церковь. Другие были просто ее небольшими сестринскими церквями, назывались просто католическими. Наша церковь тоже является католической, вселенской церковью. И это вселенская вера всех верующих. Одна из них родилась от Духа Божьего и имеет в себе Святого Духа. И она доказывает своей жизнью, учением и действием, что Святой Дух в ней, потому что это утешитель, которого Христос обещал, действующий в его церкви, совершая то же самое, что он совершал в начале. Так вакцина Христова спасения действовала в начале, так она действует и сегодня, осуществляя то же самое. У другой умственное понятие деноминации, придуманное группой людей, которая имеет вид благочестия, как говорил нам пророк, и отреклась от этой истинной силы. Яснее тут и не выразишь. Так вот, существуют две церкви. Одна из них родилась на Никее, а другая родилась в Пятидесятницу. И одна всегда была против другой. Мы прошли периоды церкви, чтобы это доказать. Одна против другой. Одна из них красивая, величественная, интеллектуальная, церковь с отличными учеными мужами и прочим. Другая охарактеризована как сборище святых скакунов. Так было в начале. Пьяные, безграмотные, рыбаки. И то же самое сегодня. Ее по-прежнему относят к той же самой категории. Одна из них научная. Другая — духовная. У одной научное устроение, у другой — духовное развлечение. Слово. Одна устроена научным образом на основе того, что говорят группы людей, интеллектуальные епископы. Другая рождена непосредственно от Духа Божьего и живет Духом Божьим. И она совершает и приводит в исполнение слова, обещанные Богом. Видно, какую вы принимаете вакцину. У вас вакцина образования или вакцина Святого Духа? Видите? Хорошо. О, какая хитрость сатаны! Как он умело разрисовывает эту картину? Может просто взять и интеллектуально водить человека, нерожденного Духа Божьего, за нас кругами. И интеллектуально их никак не возьмешь. Невозможно. Нужно развлечение верой. Понимаете? Развлечение. Мы видим, что говорится в Слове. Мы верим в это. Но ведь, брат Бранхам, они говорят, что и у них есть развлечение. Тогда пусть Святой Дух осуществит в точности то, что Он обещал осуществить. Вот тогда мы в это поверим, понимаете? Таково Его доказательство. Как подействовала вакцина, когда она попала в человека? Верующих будут сопровождать эти знамения. Сказал Он, если вакцина оказала такое действие, тогда все в порядке. Понимаете, так что они нас приводят, на этом мы переносимся, в заключение еще несколько минут, так что на этом мы переносимся от Авеля и Каина к суду во времена Ноя, к тому самому началу времен Ноя. Так вот, прежде чем у нас будет молитвенная участь, послушайте внимательно, я пробегусь по местам Писания в этой небольшой теме. Мы видим, что после того, как мир принял умственное понятие слова, те люди стали великими людьми, славными людьми. В Библии это говорится, Бытие 6:4. Славные люди бегали за очень привлекательными женщинами, и все, что у нас происходит по всему миру. Недавно проходили это в мигающем красном свете, о котором мы недавно говорили, о том, что женщины в последние дни должны стать красивее, что мужчины, славные люди, как скандал в Англии и Соединенных Штатах, и все это еще вскроется в один прекрасный день, понимаете? Вы просто не знаете, какая ситуация со всеми этими девушками по вызову и все остальное. Понимаете, вы знаете о том, что каждая третья девушка идет в барменши, а не в среднюю школу или в колледж? Каждая третья девушка идет в барменши, а не в среднюю школу или в колледж. Вы знаете, что определенный процент, сейчас я не могу сказать, потому что нет этого перед глазами, я этого не записал, но почти треть учеников средней школы по всей стране или признаны аморальными, или были вынуждены и сидеть дома по причине беременности. Вы знаете, что принятие пенициллина во избежание венерического заболевания только привело к растлению среди людей, в то время как он не ликвидирует его. Но вы видите, Бог сказал, что накажет до четвертого поколения. Из-за этого болезнь Дауна и все остальное, и дети. О, как грех! Как это коварно! Ведь те люди, те служители, не хотят встать и проповедовать против этих стриптизерш на улице и позволяют им петь в хоре и все такое. И видят, что именно это отправило нашу страну в ад, отправило наш народ в ад. Это так? Так что теперь мы видим, что когда Богу это надоело, а я считаю, что сегодня так оно и есть. Так вот, я подхожу к своей теме. У меня необычный способ донести. Я предпочитаю представить много разных мыслей, а потом раскрыть свою тему. Так вот, мы видим, что во дни Ноя, когда Бог собирался осудить мир, а Он стал точно как нынешний, потому что Иисус так сказал, позаботился ли Он? Позаботился ли он? Конечно, он позаботился. О чем же он позаботился? Итак, после того, как он уже знал, что грядет суд, и объявил суд, он позаботился о тех, кто заботился. И то же самое и сегодня. Он позаботился о тех, кто возжелал позаботиться. И мы видим, что он послал им пророка, чтобы направить их, направить свой избранный народ к усмотренному пути для их спасения. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите? Мы видим, что Бог позаботился о своем народе. Пробел на ленте. Мы в конце, и мы видим, что мы в конце. На таком растлении невозможно ничего построить. Как можно построить город на обуглившихся развалинах Содома и Гоморры? Как это можно сделать? Осталось только одно чудо Феникс. Это пришествие Господа Иисуса. О, вот это да! Очищение через период скорби, чтобы осуществилось восстановление земли для людей, которые праведны в очах Божьих и живут Его Словом. Обратите внимание, Он побеспокоился о тех, кто беспокоился о своем спасении во дни Ноя, и Он послал им пророка, и этот пророк направил их к усмотренному Богом пути. Таким образом поступает Бог. Понимаете? Бог проговорил к Ною, что было словом, тогда не было написанного слова, и повелел Ною приготовить ковчег для спасения людей и предупредить всех людей, что у него имелся один путь спасения. И этот человек был подтвержден. утвержденным пророком, который показал им путь спасения. Заметьте, смиренные и искренние услышали этого человека и поверили ему. И они спаслись. Они спаслись от чего? От смерти греховного мира, уничтоженного в то время. Они спаслись от лавины смерти, на которую был обречен весь мир. Бог так позаботился. О, Боже, помоги, чтобы это сейчас проникло очень глубоко перед молитвенной очередью. Бог позаботился. Он смотрит сегодня на мир. Он все звал и звал, а люди пренебрегали и отвергали. Была возможность покаяться в начале, когда Бог сказал Исаии подняться и поставить, сказал Иезекии, что он умрет, Иезекия покаялся. И была явлена милость, когда Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию и вопиять, потому что через 40 дней он намеревался разрушить город. Они умоляли и просили милости, и там было покаяние. Но когда люди это отвергают, не остается ничего, кроме суда. И страна отвергла Христа. Они не способны внять призыву. Поэтому не остается ничего, кроме как подвергнуться суду. Так вот, заботится ли Бог о тех, кто покаялся? Проложил ли Он для них путь? Теперь мы увидим, что Он делал в прошлом. Во времена Ноя Он позаботился, Он послал пророка, и Он даровал путь, и Он показал им путь, и Он проложил им путь спасения, и они спаслись от суда. Он тоже позаботился о них. Мы видим, что Он подводит их к тому, что Он последние дни, что из всех, перед наступлением Великого Суда, Он позаботился о них настолько, что приготовил путь, по которому они могли пойти и избежать всех грядущих судов. Так вот, Он сделал это для избранных. Мы это знаем. Он сделал это для избранных, только для избранных. Именно они приняли этот зародыш жизни. Именно они были предопределены это увидеть. Именно они, мы все, если мы верим в Библию, должны верить в предопределение. Понимаете? Это так. Не то, что Бог желает, чтобы кто-нибудь страдал, но Он знал, кто это примет, а кто нет. Он также позаботился о своем избранном народе во дни разрушения Египта. Они находились там в Египте и стали рабами. Во дни Моисея Он позаботился о людях. Он послал им кого? Опять же, пророка. Правильно? И Он отделил свой народ от неверующего мира, от надвигавшегося суда того времени. Он сделал это. Он позаботился, когда в Египте скопилось столько греха, что Богу пришлось послать суд, потому что Он уже сказал Аврааму, «И я буду иметь дело с этим народом». Так что вместо того, чтобы излить на всех гнев, Он послал им свою заботу. Он послал им своего утешителя. Он послал им свое слово. А свое слово Он всегда посылает через своего пророка. Как Он поступил во времена Ноя, Он сделал то же самое во дни Ноя. И во дни Моисея мы видим, что Он сделал то же самое. Он послал им своего пророка. И они отделились от неверия. Именно такие вышли. Именно такие поверили в это. Они поверили Моисею, что он был, что у него было к ним. В глазах фараона он был фанатиком, он был чародеем, он был лицемером. Он был кем-то отвратительным, но для избранных людей, вышедших согласно Божьему слову, «Я выведу их», он был пророком. Для них. Он был путь, усмотренный Богом. И он также, заметьте, они поверили ему и спаслись от суда того времени. Они поверили Моисею, и он сказал, что он также позаботился о них, выведя их. И он заботился о них в пути после их выхода. Аминь. И как было в физической, так теперь и в духовной сфере. Он позаботился. Почему? Он усматривал все, в чем они нуждались, пока они были в пути. Не так ли? Он исцелял их, когда они были больными. Он усмотрел исцеление. Он усмотрел, как им избавиться от болезни. Он усмотрел медного змея, чтобы они смотрели на того медного змея, символ греха, и исцелялись. Он питал их, когда они были в пути. Там, где не было хлеба, он посылал хлеб с небес. Он питал их, и кроме того, он одевал их, показывая, что он беспокоится о тех, кто заботится. Если люди готовы исповедаться и покаяться, и поверить, и принять, то Бог побеспокоится. Но сначала вам нужно побеспокоиться. Вам нужно принять то, что Он вам послал. Он так их опекал, чтобы они были уверены в том, что все будет безошибочно. Он подтвердил своего пророка знамением огненного столпа, чтобы люди увидели, что это не просто человек там ходил, что это Бог был прямо над ним, что именно Он вел по пути. Бог беспокоится о людях, которые заботятся. Бог заботится о тех, кто проявляет заботу о Нем. Так что Он подтвердил этого человека и доказал, что он был Божьим слугой, послав им огненный столб, чтобы вести их до той самой земли. И они знали, что пока знамение этого огня, столпа облачного и огненного, сопровождало их, Он сказал, что Он не убирал столб огненный и облачный. Он был с ними в пустыне много-много лет. 40 лет. Верно? Их вел огненный столб. У нас уже идет 33-й год. Остается еще 7 лет. Получилось бы по тому же прообразу. Хорошо. Их вел огненный столб. Он опекал их. И он настолько их опекал, что он просто давал им знать, что это было не что-то научное. Это была не какая-нибудь случайность, но он подтверждал послание, доказывая его. Он проявил заботу даже к женщине, которая была посторонней, не израильтянкой. Она не принадлежала к той группе, но она была посторонней, пресвитерианкой, методисткой или еще кем-то. Она была на другой стороне. Но когда она услышала, ее звали Раав. Она была блудницей. Но когда она услышала, что Бог находился в огненном столпе и вел их, она сказала, пусть возопила к Богу, и она проявила милосердие к соглядатаям, которые пришли высмотреть землю. И поскольку она позаботилась о себе и о своих родных, Бог позаботился о ней. Настолько, что эта блудница отдала свою жизнь Христу, делу Божьему, потому что она увидела знамение сверхъестественного Бога, а она служила своим богам в своей собственной деноминации. Но когда она увидела это великое сверхъестественное знамение, она возопила и просила о милости, и о милости к своей семье, и Бог проявил к ней такую заботу, что весь город был повержен, одни груды развалин, но в ее доме не сдвинулся ни один камень. Он позаботился, хотя она была посторонней. Она не была тогда в той группе, но Он позаботился, Он всегда заботится. Он позаботился об Илии, когда он и только он был внимателен к Богу. Аллилуйя! Вот к чему подходит. Возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. Петр обращается к избранным пасторам, пасторам и прочим в церкви. Он сказал, возложите свои заботы на Него, потому что Он печется о вас. Возложите все, потому что вы чисты перед Богом. Вы живете как слуги Божьи. Бог позаботился об Илии, потому что Илия был внимателен к Богу. Все остальные проповедники утеряли видение того времени, потеряли волю Божью и любовь к Его Слову, и все стало модерновым. Но несмотря на то, какими модерновыми их сделала Иезавель, первая леди той страны, неважно, как все остальные проповедники позволяли женщинам вести себя и поступать, Илия протестовал против этого во имя Господа. Он заботился о том, что сказал Бог. И тогда Бог позаботился о том, что говорил Илия, потому что он говорил Слово Господне. Бог проявит заботу, когда вы проявите заботу. Но сначала проявить заботу должны вы. Да. Заметьте, он позаботился, когда вызвал Илию своим словом из среды деноминаций. Казалось, что ему придется умереть с голоду, потому что к нему не поступало никакой десятины и приношений. Но он позаботился об Илии настолько, что он не дал ему голодать в то время, ведь он слушался Слова Божьего. Он повелел воронам кормить его. Он позаботился об Илии, потому что Илия проявлял заботу о нем, а он есть Слово. Он проявил заботу к Даниилу, когда Даниил был настолько внимателен к Божьему Слову, что искренне молился, чтобы не говорил царь, я больше не хочу, чтобы так делали. Даниил просто открывал ставни и смотрел в сторону Иерусалима и молился. Илия был внимателен к Богу, а Бог был внимателен к Илии. Даниил не был равнодушен к Божьему Слову, а Бог не был равнодушен к Илии. Он послал огненный столб, который отпугнул от него льва и оставался там всю ночь. Богу не было все равно, потому что Даниилу не было все равно. Так точно. Искренне молился, зная, что за это его бросят в львиный ров, если он не послушается деноминационных указаний. Но он встал на колени у окна, не боясь того, что сказал человек. Он распахнул окна, потому что таково было повеление Бога. И он каждый день искренне и честно молился своему Богу. Он был неравнодушен к Богу и его повелению, а Бог, в свою очередь, не был равнодушен к Даниилу и его позиции. Даниил был небезразличен к Богу и его слову, а Бог был небезразличен к Даниилу и к тому, как он отстаивал слово. Так он поступит всякий раз. Аминь. Он позаботился о еврейских юношах, когда они искренно почитали и не были безразличны к вере, однажды преданной им к Слову Божьему. Он проявил к ним такую заботу, что когда затрубили в трубу, они получили повеление от Бога, не преклоняйтесь ни перед каким языческим богом, ни перед какими изваяниями, не преклоняйтесь, не поклоняйтесь им, таково было повеление. И когда затрубили в трубу и сказали, кто не преклонится, того мы бросим в печь, им было вовсе не все равно, так что они повернулись к истукану спиной. Верно. Бог был так заботлив к ним, что в самый разгар он послал четвертого человека туда, в раскаленную печь, и сохранил их от пламени. Он позаботился, потому что им не было все равно. Если вам хочется держаться за какое-то вероучение, то Бога не заботит то, чем вы занимаетесь. Если вам хочется так поступать, Он о вас никогда не побеспокоится, потому что вы делаете то, что сказал человек. Но если вы будете держаться за Божье Слово, за свое истинное, искреннее исповедание, верить, что Бог исцелит, вчера, сегодня и вовеки тот же, то он позаботится о вас. Он заботился тогда, он позаботился о еврейских юношах. И он послал им четвертого человека, которым был Христос, избавить их. Мы это знаем. Когда прокаженные воззвали, Господи, появились 10 прокаженных и искренне воззвали, Господи, помилуй нас. Их личные нужды были им настолько небезразличны, что у него была сила позаботиться о них. Он был готов позаботиться о прокаженных, потому что прокаженные были готовы исповедать, назвать его Господом. Он позаботился, когда сотник проявил такую заботу о себе, что позвал на помощь Иисуса. Когда сотник показал своей верой, отрекся от своих римских идолов и при свидетелях в обществе проявил такую озабоченность, что послал за ним, чтобы пришел и исцелил его сына, у Иисуса хватило заботы на его исцеление. Он заботится, когда вы заботитесь. Однако сначала должны позаботиться вы. Он заботился. Он позаботился, когда Иаир был вовсе не безразличен к Иисусу. Он был тайным верующим. Он верил в его истинность, но из-за своего положения в деноминации он не мог смело исповедовать это. Но когда его дочка заболела и умерла, Иаир знал, увидев смерть своей дочери, вернее, выражая свою тревогу, он проявил такую заботу, что отрекся от окружавших его неверующих, надел свою служительскую шапку, пошел и нашел Иисуса. Когда Иаир проявил свою заботу, Иисус оказал такую заботу, что пришел и воскресил ее из мертвых. Возложите свои заботы на него, ибо он печется. Что бы ни случилось, он заботится. Он был вовсе не безразличен, когда даже заповеди такой не было. Ничего подобного даже не было сказано. Он никогда об этом не упоминал. Но он побеспокоился, потому что та женщина не смогла попасть в молитвенную очередь. И она сказала, вот бы только прикоснуться к краю его одежды. Я верю ему. Он тогда проявил к ее вере такую заботу. что он обернулся и вызвал ее из толпы и сказал, что ее вера сделала ее здоровой. Он побеспокоился, потому что этой женщине не было все равно. Он позаботился, когда нервно больной по имени Легион проявил такое стремление, что при всем сопротивлении бесов вылез из-под тех надгробных камней и вышел навстречу Иисусу и пал ниц. Когда легион, те бесы никогда бы не пришли, если бы легион не пробился туда навстречу ему. И когда он с таким старанием приложил столько усилий, показал свою стойкую веру, Иисус проявил ответное старание, изгнав из него этот легион бесов. И с его нервным заболеванием было покончено. Он заботлив, когда вам не все равно, так точно. Он заботится, когда вам не все равно. Так вот, когда слепец закричал у ворот Иерихона: «О, Иисус!» Ортодоксальный еврей, с хорошим положением в синагоге. Но когда он спросил, что это за шум проносится мимо, люди ответили: «Проходит Иисус из Назарета, пророк». Сказал: «Иисус, сын Давидов!» О, это было таким упреком для его пастора и священников, стоявших рядом. Но его не волновало, что говорил пастор, священник или кто-нибудь другой. Он был заинтересован, и он очень сильно желал обрести зрение, поэтому он воззвал. И когда этот слепец был готов и с большим желанием воззвал, Иисус с большим желанием исцелил его. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он проявит заботу, когда вы проявите заботу. Но сначала вы должны проявить заботу. Вы должны доказать, что вам не безразлично. Он был настолько заботлив, что когда женщина, жившая с 6 мужчинами, определила, узнала и распознала его мессианское знамение и развлечение. Его забота была так велика, что он простил все грехи и дал ей не ту воду, которую она пришла туда почерпнуть, потому что она распознала. Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк», когда он сказал ей, что было с ней не в порядке. И она ожидала, когда наступит тот день. Просто-напросто она застряла в церковных группах. Раньше у нее не было такого шанса. Но когда она увидела человека, который мог сказать ей, что было с ней не в порядке, она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк. Я знаю, что когда придет Мессия, он будет все это делать». Он сказал: «Это я». Этого достаточно. Ей было не все равно. Она оставила свой водонос и побежала в город. И она говорила: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Она была чем-то похожа на Раав. Своим рвением она подняла шум на весь город. Ей было не все равно, потому что нечто произошло. Подтвержденное Писание было исполнено и точно удостоверено, и она проявила заботу. Ее не волновало, что говорили люди или кто-нибудь другой. Она это увидела. Это произошло прямо при ней. Ей это было немаловажно, и она позаботилась о своем народе так, что рассказывала всем до единого. И из-за этого весь город уверовал в Иисуса Христа. Она позаботилась, и Он позаботился. Конечно, позаботился. Иисус настолько позаботился о сегодняшнем послании, о том, чтобы исполнить все то же самое, как Он сказал, что Он умер и воскрес, чтобы послать людям Утешителя посредством Святого Духа, чтобы показать сегодня свое служение, что Он по-прежнему жив. Он очень позаботился, а мы позаботимся. Вот что главное, а мы позаботимся. Он умер за это служение. Он умер для того, чтобы Святой Дух находился в этот день здесь, чтобы показать все это. Он позаботился о вас. Он позаботился о том, чтобы послать его сюда. Он позаботился о том, чтобы сделать это утверждение. Он позаботился, потому что он возлюбил вас. В своей великой заботе он сделал это, послал Святого Духа в это, чтобы исполнять сегодня это служение. Вот как он доказал свою заботу в тот день. Потому что он пришел подтвердить то, что сказал о нем Бог. Вот почему та женщина распознала его. Она сказала: «Я знаю, что когда придет Мессия, он будет пророком. Когда придет Мессия, он скажет нам все это». Видите, он был настолько внимателен к Слову Божьему, что подтвердил его для нее. Аминь. Теперь он послал Святого Духа, чтобы в эти времена умственных понятий он мог тем же самым Святым Духом доказать через нас, что он по-прежнему Мессия. Доказать это таким же самым образом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь вопрос таков: заботит ли это вас? Что вы об этом думаете? Он здесь. Это было доказано много-много раз. Достаточно ли вы чутки, чтобы поверить в это? Достаточно ли вы озабочены, чтобы исповедать свои грехи, что вы не правы? Исповедуйте свое неверие. И примите это. Достаточно ли вы небезразличны, чтобы принять это? Он проявил столько заботы, что умер и воскрес, чтобы даровать это вам. Достаточно ли вы неравнодушны, чтобы принять это? Я думаю, что это доказывалось все время, со времен Ноя, от самого бытия на всем протяжении. У нас нет времени рассмотреть все это, но вы видите, что он небезразличен. И он умер, чтобы вы стали небезразличными, чтобы у вас был путь. И он даровал этот путь. Он сказал, что именно сделает этот путь. И теперь он сегодня здесь показывает, что это истина. Теперь в этот лукавый час, в который мы живем, достаточно ли у вас усердия, чтобы поверить в это от всего сердца? Попадете вы в молитвенную очередь или как бы там ни было? Не это главное. Заботит ли это вас? Возложите свои заботы на него. Он печется о вас. Будьте в этом искренне, проявите усердие, чтобы быть искренними, ибо он доказал своим подтвержденным словом, что он заботится. Он обещал послать это, и он этого сделал, он обещал в слове, и вот оно. Пожалуйста, он проявляет заботу. Теперь как насчет вас? Это теперь ваша очередь проявить заботу? Он так позаботился. Он так позаботился, что победил за вас всех врагов. И вам всего лишь нужно быть искренними и верить в это. Он победил смерть. Мне нечего побеждать смерть, она уже побеждена. Мне нечего побеждать болезнь. Христу ее нечего побеждать, она уже побеждена. Мне просто надо не быть равнодушным и поверить в это. Вы боитесь того, что вам кто-то сказал? Вам страшен диагноз врача? Вы боитесь того, что вам скажет церковь? Вы боитесь стоять лицом к лицу с дьяволом? Скажите, я исповедал свои грехи, я отложил все в сторону, я поверил каждому слову. Вот я Господь, сотвори во мне заботу. Ты позаботился обо мне, а я забочусь о тебе. Мне вспоминается эта старая добрая песня. Заботится Он во свете и в темноте. Заботится Он. Давайте склоним сейчас голову. Мы просто не можем продолжать дальше. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Давайте споем Ему, склонив голову и сердце. Заботится. Давайте посмотрим, сколько всего Он сделал. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Если вы заботитесь, то поднимите руку, когда поете это. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Небесный Отец, в это время, в поздний час дня, мы исповедуем из глубины сердца, что мы сейчас знаем по слову, что Ты всегда заботишься о своих. Но вся проблема, Господь, в том, заботимся ли мы? Неужели нам просто хочется получить образование, сказать, ну, у меня степень доктора или доктора права. Это знание рецепта, это еще не принятие его. Боже, я сегодня молюсь, чтобы каждый из нас принял близко к сердцу муки Христа, пережил его страдания, осознавая, что мы тоже должны нести поругание его имени. Что мы должны страдать, и да будем мы, как ученики в древности, вернемся, радуясь, что мы удостоились чести нести поругание Его имени. Даруй это, Отец. Я буду молиться за больных, Господь, возлагая на них руки. Они подняли руки, многие из них, и за многих будут молиться, и они держат молитвенные карточки. Здесь есть некоторые, кто не успел прийти вовремя за молитвенной карточкой, но они будут верить Господь, мне кажется, что все собрание могло бы поднять руки. Многие из них больны. Вот здесь лежат эти платочки, чувствуя Твое божественное присутствие посредством помазанного слова. Исцели их, Господь. Даруй, чтобы на их просьбу был дан ответ. И теперь от платочков перехожу к аудитории, к людям, которые сидят здесь и страдают. О, присутствие Господа, пусть оно придет, Отец, и исцелит их всех. Пожалуйста, исцели в это утро по божественной благодати, когда мы исповедуем, Господь, я Твой слуга, исповедую неспособность. У меня даже нет ничего, Господь, что я мог бы Тебе показать в качестве заслуги. Мы недостойны. Никто из нас не может этого сделать, Господь. Мы недостойны того, о чем мы будем просить. Но, Господь, мы знаем, что Иисус ушел ввысь во славу. И там готовит место, чтобы прийти и принять нас к Себе. И Он сказал нам, что Он пошлет нам Утешителя, которым будет Святой Дух. И Он будет совершать Свой труд и пребывать с нами всегда. О, Святой Дух! Дух Божий, сойди сегодня на нас снова и подтверди Свое присутствие, Господь, таким же самым образом, как тогда, когда Ты ходил здесь на земле, чтобы собравшиеся здесь знали, что Ты здесь, в эти последние дни, подтверждаешь Свое Слово и удостоверяешь, что как было в дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Господь, мы просим этого для Твоей чести и славы, покоряясь Тебе в нашем исповедании. Очисти нас кровью Своей, Господь, омой нас водой Слова, и очисти нас в крови, и представь нас, Господь, как образцы для неверующего мира, как сказал Петр в прочитанном сегодня отрывке. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я попрошу на минутку сестру за пианино. Может быть, мы сегодня чуть-чуть задержимся, но, я не так уж часто приезжаю. Просто потерпите нас, просто. Не могли бы все остаться сейчас на несколько минут? Мы помолимся за всех. Билли Поль, где... Он здесь? Где ты раздал молитвенные карточки? Какие? Б с первого по сотый. Давайте возьмем несколько под буквой Б и посмотрим, даст ли он нам развлечение. Хорошо, посмотрим, находится ли он здесь с нами. Просто попросите его. Вы верите, что он это сделает? Я проповедовал и был помазан. Но теперь после проповеди это отошло, понимаете? Пусть люди встанут. Ну, мы все равно будем молиться за всех. Просто начнем с первого номера. У кого Б номер один? Встаньте, у кого молитвенная карточка. Нет, я просто буду пропускать их вот здесь. Они будут выходить в этот проход и дальше. Б, номер один. У кого она? Молитвенная карточка номер один. То есть, ее нет в здании? Хорошо, мы начнем. Ой, прошу прощения, леди. Отлично. Хорошо, тогда Б номер два, раз уже мы начали с первого. Б номер два, у кого она? Поднимите руку вот так, чтобы нам было видно. Подходите сюда, леди, вот сюда. Три, у кого третья? Так, давайте выстроим очередь вдоль всей стены. Мы переместимся или куда-нибудь сюда в конец, чтобы... Хорошо, молитвенная карточка номер три. Кто пройдет? Это сюда подходит вот эта леди. Я не заметил вашу руку, извините меня, сестра. Номер четыре, у кого молитвенная карточка номер четыре? Поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мне было видно, кто вы. Мужчина там в конце, чернокожий брат, проходите вот сюда, сэр, номер 4. Номер 5, у кого номер 5? Джентльмен там в конце, пройдите, пожалуйста, сюда. Номер 6. У кого молитвенная карточка 6? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот здесь, хорошо, 6, сэр. 7, таким образом, среди вас не будет никакой давки. 7, хорошо, проходите прямо сюда. 7. Теперь номер 8. Как вы? Подходите, сэр. Номер 9. Хорошо, сэр. Номер 10. Хорошо, мальчик. Я пока вспомнил об этом. Как это мило. Когда я вошел, один мальчик... Мне даже при одной мысли об этом становится больно. Один мальчик недавно стоял там. Он сказал, брат Бранхам, не могли бы вы мне помочь? Паренек примерно такого роста. Я спросил, а что такое, сынок? Он ответил, помолитесь за мою маму. Сказала, она просто употребляет имя Бога в суе и ведет такую ужасную жизнь. Я спросил, где ты живешь? Здесь, в городе? Ответил, да, сэр. Он хочет, чтобы его мамочка была порядочной женщиной. И неудивительно, что Исаия сказал, дитя будет вести их. Номер 10. Это номер 10? Хорошо. Номер 11? Хорошо. Номер 12? Номер 12? Хорошо. Номер 13? 14? Хорошо. 15? 15 я не видел. Номер 15, 16. Хорошо, обойдите, пожалуйста, с этой стороны, сэр. 16. 17. 18. 18, я его не видел. Хорошо, леди, то есть сестра. 18. Хорошо. Теперь пройдите в эту сторону, леди, пожалуйста, идите вот сюда. Итак, послушайте, когда молитвенная очередь, сейчас больше пока не надо, когда молитвенная очередь начнет уменьшаться, понимаете, тогда пусть Билли Пол или кто-нибудь здесь на платформе, брат Невилл, пусть брат Невилл через какое-то время, когда увидит, когда вы заметите, что брат Невилл видит, как молитвенная очередь становится, он покажет вот таким жестом, потому что я буду молиться, чтобы Святой Дух... Так вот, этот мужчина на инвалидной коляске, у вас есть молитвенная карточка, сэр? У него есть молитвенная карточка. Хорошо, можете поставить его в молитвенную очередь. Здесь есть кто-нибудь другой, кто не может встать? Кто-нибудь, помогите им, если они, когда придет их очередь, понимаете? Смотрите сами. Начинайте с того, на ком я остановился, примерно с 18 или 20-го, где-то так. Тогда начинайте 21, 22, вы знаете свое место, когда будете подходить. Так вот, вы заботитесь? Вы верите, что он всегда заботился? Вы верите, что он сейчас заботится? Если он хоть однажды позаботился, то он всегда будет заботиться. Вы верите в это? Теперь я хочу, чтобы все были очень почтительными. Соблюдайте последовательность и молитесь. Те, кто в аудитории, тоже молитесь. Так вот, как же он заботился? Потому что он не мог бы позаботиться еще в большей мере. И ни один человек, ни один пророк, никто другой не может зайти за пределы обетованного Богом Слова. Правильно? Мне сейчас не важно, возможно, вы 100 раз проходили молитвенные очереди, но те, кто сейчас стоит и кто сидит, если в вашей жизни есть грех, неверие, то исповедуйте его прямо сейчас. Не смейте подходить сюда, не сделав этого. Если вы будете проходить здесь, неважно, насколько помазан тот человек, который будет стоять и возлагать на вас руки, если только не будете в это верить, вы, несомненно, это прозеваете. Вы должны в это верить. Вы должны это исповедовать. Вы обязательно должны. Понимаете? Тогда если... Смотрите, как это... Я надеюсь, вы уловили суть. Да? Совершенно невозможно, чтобы Бог не сдержал свое слово, данное вам, если вы сдержали данное Богу слово. Понимаете, если вы воистину в это верите, то ничто не может заставить вас усомниться в этом. Ни время, ни место, ни что другое не может заставить вас усомниться в этом. Вы в это верите? Верите ли вы в это? Так вот. Теперь я хочу взглянуть на эту молитвенную очередь. Насколько я знаю, разве только этот мужчина вот здесь, его я знаю, и я знаю, что я знаю жену Слотера вот там, его я знаю. Всех остальных, а я не знаю, для чего они здесь находятся. Я понятия не имею, для чего они здесь. Бог непременно знает. Итак, если вы знаете, что мне ничего о вас не известно, то поднимите руки, те, кто там стоит. А кто из этой аудитории знает, что мне ничего о вас не известно? Поднимите руки. А кто из вас осознает, что Иисус Христос знает о вас? И кто из вас будет готов сказать следующее? Я верю от всего сердца, что Иисус исцелил меня, когда Он был распят, на Голгофе. Верно? Перейти. Итак, если он уже это сделал, Тогда вам остается верой принять это. Так вот, ему хватило усердия, чтобы это сделать. Усердны ли вы настолько, чтобы отложить в сторону всякое сомнение и поверить в это? Возложите свои заботы на него, ибо он печется о вас. Так вот, если вы больны, если вы страдаете, я видел, ну, вы знаете, тысячи, десятки тысяч раз, что совершал Святой Дух. И вы это знаете, со спастическим параличом, даже вплоть до умерших. Один мужчина упал замертво прямо здесь, на платформе, прямо здесь, перед нами, недели три назад. Его жена, дипломированная медсестра, сидит здесь, и он упал прямо на месте, он сидит где-то здесь. Вот его жена сидит сейчас здесь, и он, и вот он сейчас где-то здесь. Да, вот он там стоит. Глаза закатились, весь потемнел, прямо упало. Я подошел, она осмотрела его, сердце отказало, никакого пульса. Я положил на него руки, он скончался, и просто призвал его дух во имя Иисуса Христа, и он сразу воскрес. Видите, что же это? Он есть воскресение и жизнь. Это был не я. Это действовал утешитель, Святой Дух, ходатайствующий за нас. Понимаете? Мы приняли его, теперь его дело ходатайствовать. Тогда как же я мог бы, разве Бог мог бы спасти вас вопреки вашей воле? Ну, конечно, нет. Он не может исцелить вас вопреки вашей воле. Вы должны в это поверить. Так вот, что же будет, если он сможет доказать, если Бог позволит мне с помощью божественного дара показать вам, что Иисус Христос здесь с нами, что этот утешитель и есть Иисус Христос, чтобы Он есть Слово. Вначале было Слово, верно? Слово было Бог, и Слово стало плотью, обитало среди нас. И в Библии сказано, в Евреям 4, что Слово Божье острее меча обоюдоострого, различает помышления сердечные, верно? И именно это делал Иисус, чтобы доказать, что Он был помазанным Словом, Мессией. О, вот это да! Разве вы это не видите? Кто же такой Мессия? Помазанник. Помазанное что? Помазанное Слово. И Слово стало плотью. Он был этим помазанным Словом. Ты понимаешь это, брат Вейл? Видите? Он и есть помазанное Слово. И теперь, когда ты вверяешься Ему, Он использует тебя в том, чего ты сам не знаешь, подтверждая, что Он по-прежнему является помазанным Словом, различающим помышление сердечное. О, как кто-нибудь еще может сомневаться? Просто верьте. Не сомневайтесь, и теперь вы сидите там, я упоминал сегодня утром эту тему. Когда та женщина позаботилась, ведь она, наверное, не могла попасть в молитвенную очередь, но она прикоснулась к краю его одежды, и он обернулся. Верите в это? Вы верите, что сегодня это снова может произойти? Да. Так вот, а как бы вы прикоснулись? В Библии сказано, что он первосвященник. Прямо сейчас первосвященник, восседающий по правую руку величия Бога, чтобы ходатайствовать на основе нашего исповедания. Мы исповедуем, что верим Ему, и мы хотим прикоснуться к первосвященнику, и мы прикасаемся к Нему. Как же Он поступит? Он здесь в виде Святого Духа. Тогда Он проговорит в ответ и точно скажет вам. Верно? Теперь верьте в это и сидите на месте, не шумите, будьте все время почтительными и наблюдайте. Итак, если Он сделает это по крайней мере три раза, этого будет достаточно, не так ли? Три раза, если Он это сделает. Один, два, три. Если Он это сделает. Здравствуйте. Так, одну минутку, пока просто молитесь. Видите, это сейчас все немножко по-другому. Я проповедовал, а потом перешел к этому. Я уже давно не просил этого у Господа, но Господь Бог знает мое сердце. И да исполнит Он вашу просьбу. Я верю в то, что Он это сделает. Итак, тут стоит женщина, мы незнакомые друг с другом. Насколько я знаю, я никогда в жизни ее не видел. Возможно, она сидела где-нибудь в аудитории или знает меня по какой-то литературе. Но Небесный Отец знает, насколько мне известно, что я никогда в жизни даже в глаза ее не видела. Она мне не знакома. Так вот, если он тот же самый, вот здесь встречается мужчина и женщина, как Иисус встретился с женщиной у колодца, о которой я только что говорил. Он позаботился о ней. Так вот, эта женщина, наверное, не провинилась в том, в чем провинилась та женщина. Однако, есть какая-то проблема. Но он заботится о ней настолько же, насколько он позаботился о той женщине. Понимаете, ему не безразлично. Вот, и когда она это увидела, она это распознала. И теперь мы оба вот так стоим здесь. Я никогда ее не видел. Итак, если Великий Святой Дух невидимый, так вот, если мои чувства веры опознают Его, Он приблизил чувства веры в Его Слово, настолько приблизили Его в эти последние дни, что Он сделал там Его снимок. Он настолько приблизил Его к нашим чувствам, помазал, ушел и видел, как Он вошел сюда и перемещался в виде огненного столпа. Разве не так? Так вот, Он здесь, я знаю, что Он здесь. Моя вера говорит, что Он здесь. Итак, если только он здесь материализуется настолько, чтобы уловить жизнь этой женщины, понимаете, как он обещал делать, то Святой Дух осуществит тот же самый труд, который совершал он. Так вот, я, поскольку я проповедовал, я просто хочу минутку поговорить с вами, для того, чтобы просто увидеть, как у него была женщина у колодца. Он сказал, дай мне пить. Знаете, он просто, наверное, он сидел там и думал о том, что они ушли за едой, и потом ему надо было немножко с ней поговорить, знаете. Отец послал его туда. Он направлялся в Иерихон, а пошел в Самарию, это на горе. Ему надлежало проходить там. Что ж, по какой-то причине мне надлежало, отец послал меня из Аризоны сюда. И вы приехали. Так что тут одно и то же. Ничего не происходит случайно, все происходит по какой-то причине. Женщина говорит, благодать Божья. Благодать Божья, правильно. Так вот, я не знаю вас, и вы выглядите очень здоровы, и, возможно, вы здесь не из-за этого, может, это что-нибудь другое. Может быть, это кто-то из родных, может быть, домашняя, финансовая проблема, мне невозможно узнать, вы это знаете. Но если он объяснит мне, для чего вы здесь, то вы будете знать, правда это или нет. И тогда будет ли аудитория единодушно верить? Вы слышите нас, и это записывается на пленку, и мы просто стоим здесь, на платформе. Эта леди, я вижу, что она вот так подпирает голову. У нее, ее беспокоят головные боли. Головные боли наподобие мигрени. Это непрекращающиеся постоянно головные боли. Это правда. Если это так, поднимите руку. Видите? Это так? Еще одно. У нее проблема с щитовидной железой, как ей уже сообщили, которая беспокоит вас. И он прав. Это щитовидная железа. Еще у вас осложнения. Просто у вас много чего не в порядке. Нервничаете, расстраиваетесь, волнуетесь, иногда теряетесь, не знаете, как быть. И это так, это правда. Так вот, он знает вас. Теперь вы не смогли бы скрыть, если бы даже захотели. Понимаете, вы верите, что он может сказать мне, кто вы? Виола, возвращайтесь домой. Иисус Христос делает вас здоровой. Вы верите? Не я знаю. Иисус Христос знает все. Вот еще один незнакомый мне человек. Бог знает нас обоих. Вы верите, что я его пророк, его слуга? Вы верите, что все то, что я проповедовал из этого слова, есть истина? Женщина говорит, да. Вы верите? Если Господь Иисус скажет мне, для чего вы здесь, то вы поверите, что я его слуга, а он делает это, потому что он заботится о вас. Он печется о вас. Он это делает, потому что он заботится о вас. Он заботится обо всех остальных, которые встали в очередь. Он печется о них. У вас была беда, авария, автоавария. Из-за этого вы очень взволнованы, верно? У вас проблема с одной из конечностей. Женщина говорит, да, это так, это пройдет. И нервозность оставит вас. Так что просто идите домой, благодаря Господу и говоря, хвала Господу. Если можешь веровать, все возможно. Хорошо. Вы верите? Я не знаю вас, вы мне не знакомы, но Бог знает вас. Вы верите, что Он может мне сказать, по какой причине вы здесь или что-нибудь другое у вас? Вы поверите в это? Женщина говорит, да. Это другая женщина. Это не вы, что? Видите? Нет, не так. Это вы здесь ради кого-то. Вы ради своей матери, верно? У нее тоже что-то не в порядке с одной из конечностей, верно? Ее здесь нет. Она недалеко от городка, кажется, мне кажется, что English, наверное, где-то там. Это так. Вы верите? Женщина говорит, да, верю. Хорошо, ступайте, она исцелена. Там были две женщины, одна из них она намного старше, так что мне хотелось узнать, где это было. Я взглянул, чтобы увидеть, где это было. Господь Бог знает все, не так ли? И Он может сделать все. Вы верите в это? Аминь. Разве Он не чудный? Я люблю Его. Он моя жизнь. Он все, что у меня есть. Он все, чего я желаю. Помазание пошло за этой женщиной. Там сидит еще одна женщина, которая беспокоит нервозность, и у нее в подмышке нарост. Правильно? Когда она в тот момент прикоснулась к вам, у вас было очень странное чувство. Разве не так? Как раз тогда он исцелил вас. Вы будете здоровы, не нужны будут эти костыли. Посмотрите, где она находится. Та женщина, которая молилась здесь. Видите, вы заметили, что когда она молилась за... Я молился за нее, что произошло? Видите, я увидел другую женщину и посмотрел в ту сторону. Посетило сильное чувство. Должно быть, они знают друг друга как-то так. Или они знакомы друг с другом. Потому что та женщина сочувствовала вот этой женщине. И потом эта женщина идет и прикасается к ней. И когда она это сделала, я взглянул и что-то там увидел. И вот она там стояла. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Бог в небесах знает это. О, вот это да! Зачем вам сомневаться? Если можешь веровать, то Он может даже забрать от тебя привычки. Ты веришь в это? Ты веришь, что Он сделает тебя здоровым? Иди, и ты бросишь это прямо сейчас, и уже ни одной не выкуришь. Иди и верь от всего сердца. Имей веру в Бога. Не сомневайся. Вы верите? У нас уже было трое. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Просто верьте. Вы верите, что помазание сейчас здесь? Аминь. Не сомневайтесь. Верьте. Я возложу на вас руки, веруя. Вы будете верить вместе со мной? Мужчина говорит, так точно. Во имя Иисуса Христа, пусть этот брат исцелится. Аминь. Имейте сейчас веру. Не сомневайтесь. Одну минутку. Там в конце аудитории что-то произошло, и я не смог этого разглядеть. Это прямо вон там в конце. Я думаю, это сейчас сокрыто от меня. Вот оно, я вижу это в тени. Это мужчина, и он страдает от нервозности. У его сына эпилепсия. Верьте от всего сердца, сэр, верите? Так и надо. Хорошо, положите там руку на этого мальчика, и с ним будет все в порядке. Аминь. Слава Господу. Вы верите? А дьявол-то думал, что сможет скрыться от этого. Но не смог. Вы верите? Это еще движется куда-то. О, вот это да! Такая благодать и забота! Где-то здесь находится еще один эпилептик. Да, вот он. Прямо здесь. Вы верите? Имейте веру. Вы верите, что Бог знает вас? Можете возвращаться в Огайо, полностью здоровым. Мистер Нельсон Ти Грант. Так вас зовут. Если вы будете верить, все это оставит вас и уже никогда вас не побеспокоит. Я никогда в жизни не видел этого человека, ничего о нем не знаю. Сейчас вы ничего не сможете скрыть. Святой Дух здесь. Давайте просто склоним голову и воздадим Богу славу. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Твоя благодать никогда не перестает, Господь. Она всегда та же. И я молюсь, чтобы Твоя великая милость и благость почивала на людях. Ты позаботился, Господь, настолько, что пришел и подтвердил себя. Ты Бог. Ты великий святой. Великий святой Дух. Теперь пусть эти люди верят, Господь, когда будут здесь проходить, пусть каждый из них исцелится. Поскольку Твое помазание здесь, я распростираюсь над этими платочками. Я молю, Господь, чтобы Ты исполнил эти эти просьбы, Отец. Даруй это, Господь, как здесь, так и в аудитории. И пусть каждый человек, находящийся в божественном присутствии, сейчас настолько возжелает поверить в то, что Ты настолько заботлив, что явился в последний день среди своего народа и доказал, Ты не можешь исцелить их, Господь. Ты не можешь сделать того, что Ты уже сделал. Ты уже исцелил их. И это единственное, что можно сделать, чтобы побудить их верить. И Ты настолько заботлив, хотя мы колеблемся в таком неверии. Ты все равно настолько заботлив и показываешь среди нас, что Ты жив и воскрес из мертвых. Дай нам возложить свои заботы на Тебя. И пусть каждый человек в божественном присутствии исцелится как в душе, так и в теле через имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, проходите прямо вот здесь. Пусть люди проходят прямо вдоль. Это кто-то говорит брату Бранхаму. Можно было бы приглашать людей один ряд за другим. Я могу. Хорошо. Билли будет приглашать один ряд за другим. Нет, давайте сейчас не будем больше говорить. На мне помазание. Понимаете, я хочу возложить на вас руки, пока это здесь. Понимаете, я не могу задерживаться на развлечении. Если задержусь... Кто из вас здесь нуждается в молитве? Поднимите руку. Около 70%. Видите, сейчас без 10 час, после этого будет служение и крещение. Я не могу этого сделать. Но вы можете верить, если он настолько позаботился, что показал себя, то вы должны позаботиться и поверить. Верно? Хорошо, пусть вся аудитория молится, и Билли или брат Невилл, кто-нибудь воспользуется этим микрофоном. Давайте будем со склоненными головами и в молитве, пока люди будут проходить в очереди. Итак, сейчас я буду молиться за каждого из вас, возлагать на вас руки и просить, чтобы всякое зло, которое вами овладело, ушло от вас, когда вы будете проходить сейчас мимо этого помазанного места, если так можно выразиться. Помазание там в конце такое же, как и здесь, но я делаю это ради вашей веры. Говорю так. Теперь все молитесь. Во имя Иисуса Христа, пусть этот мальчик исцелится, Господь. Аминь. Боже, во имя Иисуса Христа, пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа я исполняю Твое повеление, Господь. Ты сказал, верующих будут сопровождать эти знамения, верующих, нас обоих. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Во имя Иисуса я делаю именно это. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на этого брата. Аминь. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на нашего брата для его исцеления. Аминь. Он к тебе не безразличен, сестра. Мне не безразлично. Я возлагаю руки. А тебе не безразлично? Ты поверишь? Аминь. Во имя Иисуса Христа да будет так, чтобы наша сестра исцелилась. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру, Господь. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса исцели моего брата. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Господа Иисуса Христа, исцели мою сестру. Брат, он заботится, а ты? Во имя Иисуса, исцели. Сейчас все пребывайте в молитве, все молитесь, ведь это проходит ваши близкие. Во имя Иисуса, исцели мою сестру. Во имя Иисуса, исцели этого моего брата. Аминь. Во имя Иисуса Христа, исцели этого моего брата. Во имя Иисуса Христа, исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели мою сестру. Во имя Иисуса, исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели эту мою сестру, Господь. Во имя Иисуса, исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели эту мою сестру, моего брата. Исцели эту мою сестру. Исцели эту мою сестру, Господь. Исцели эту мою сестру, я молю во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру, Отец. Во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Сестра, он заботится. А ты? Во имя Иисуса, прими свое исцеление. Во имя Иисуса, прими свое исцеление, сестра. Во имя Иисуса, прими свое исцеление. Во имя Иисуса Христа, прими свое исцеление. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Исцели эту мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту сестру во имя Иисуса. Исцели нашу сестру во имя Иисуса. Исцели моего брата, Господь, во имя Иисуса Христа. Исцели мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Исцели этого мальчика во имя Иисуса. Исцели братья Крича, Господь, во имя Иисуса. Исцели эту нашу сестру во имя Иисуса. Исцели эту нашу сестру во имя Иисуса Христа. Исцели их, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови тебя Бог, брат. Это твой ребенок? Брат отвечает: да, моя жена. Твоя жена? Я этого не знал. Благослови тебя Господь, брат. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру, Боже, во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса Христа. Исцели это моего брата, Господь, во имя Иисуса Христа. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса Христа. Исцели это моего брата во имя Иисуса Христа. Исцели их, Отец, во имя Иисуса. Я возношу искреннюю молитву за каждого. Теперь вы позаботьтесь. Иисус заботится. Иисус даровал послание. Иисус послал своего Духа. Иисус послал свое Слово. Иисус послал своего Слугу. Нам всем не безразлично, а вам? Если вам не безразлично, то верьте в это, примите это с искренностью, это свершится. Во имя Иисуса исцели моего брата. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса исцели мою сестру. Во имя Иисуса исцели моего брата. Боже, во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Даруй это, Отец. Во имя Иисуса Христа исцели моего дорогого. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Господь, во имя Иисуса исцели ее. О, Бог Небесный, будь милостив к людям. Даруй это, Господь. Пусть тело пополнеет и наполнится сил во имя Иисуса Христа. Боже, во имя Иисуса Христа исцели этого моего брата. Боже, наша сестра здесь, в этой коляске. Я молю, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой, Отец, во имя Иисуса. Боже, исцели нашу сестру за такое замечательное милосердие. Помогает нам во имя Иисуса. Боже, во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Боже, исцели моего брата, я молю, во имя Иисуса. Боже, во имя Иисуса Христа исцели этого моего. Во имя Иисуса Христа исцели. Во имя Иисуса исцели. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса исцели, Господь. Во имя Иисуса исцели этого моего брата. Во имя Иисуса исцели этого, Господь. Во имя Иисуса Христа исцели моего брата, Господь. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели моего брата. Во имя Иисуса Христа исцели брата. Во имя Иисуса. Пробел на ленте. Приходите со всей искренностью, ни в чем не сомневайтесь, только верьте. И все сейчас молитесь, это наши близкие проходят здесь, Божьи дети. Верьте, исцели нашу маленькую сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели моего драгоценного брата, Господь. Боже, он так долго ждал. Пусть это произойдет в этот самый час, когда во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса исцели ее, Отец. Во имя Иисуса исцели. Во имя Иисуса исцели ее, Отец. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса мы возлагаем руки на... Во имя Иисуса исцели ее. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Исцели мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Во имя Иисуса исцели моего брата. Во имя Иисуса исцели этого моего брата, Господь, он во имя. Боже, исцели моего. Боже, во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Боже, во имя Иисуса забери от моего брата, Господь, и сделай его здоровым, Отец. Боже, во имя Иисуса исцели этого моего брата. Во имя Иисуса исцели этого моего Шурина, я молю. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру, Господь. И Боже, исцели ее во имя Иисуса. исцели нашу сестру, Отец. Во имя Иисуса Христа. О, Боже, когда я слышу о таких просьбах, даруй, чтобы так было. Да будет так во имя Твое, Господь. Вот так и надо принимать, брат. Так, это совершил Господь. Слава Господу. Посмотрите, как у этого ребенка. Так вот, он дает мне знать, что у вас не в порядке. Просто я не оглашаю этого, понимаете? Во имя Иисуса Христа. О, Боже, вот стоит. Я молюсь за нее. Когда она стоит здесь вместо Эдит, мы помним о той крошке, Господь. Если бы она была здесь, ее пришлось бы здесь провозить. Ее сестра стоит вместо нее, Господь. Даруй ее, Боже. Исполни для нее эту просьбу во имя Иисуса. Боже, смилуйся над нашим братом и исцели его, Отец, во имя Иисуса. Боже, во имя Иисуса Христа коснись этого моего дорогого брата и сделай его здоровым, Отец. Во имя Иисуса Христа исцели нашу сестру. Во имя Иисуса Христа, Господь, исцели нашу сестру. Исцели нашего брата, Отец, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа исцели эту нашу сестру. О, Боже, во имя Иисуса Христа исцели этого. Боже, исцели этого мальчика во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа исцели нашего брата, Господь. Во имя Иисуса исцели нашу. О, Боже, во имя Иисуса Христа исцели нашу дорогую сестру. Во имя Иисуса Христа исцели этого брата-христианина. Исцели нашу сестру во имя Иисуса. О, Боже, исцели эту нашу сестру, я молю во имя Иисуса. Боже, исцели нашу сестру, ибо я молю во имя Иисуса. Боже, сделай ее здоровой. Даруй это, Господь, во имя Иисуса. Боже, коснись нашего брата. Это Твое Слово, Ты обещал это, Господь, и мы приходим, веруя в Него во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, исцели нашу сестру, Господь, она пришла сейчас с искренностью, веруя, пусть она идет и станет здоровой. Во имя Иисуса, пусть она идет и исцелится, Господь. Боже, возложи свои исцеляющие руки на нее, Отец, пусть они вернутся к ней домой с тем, о чем она просила. О, Боже, даруй исцеление нашей сестре, Господь. Исцели нашу сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Бог Небесный, исцели моего брата во имя Иисуса Христа. И мою сестру во имя Господа Иисуса. Исцели этого, Господь, во имя Иисуса. Исцели эту мою невестку во имя Иисуса. Исцели мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели моего брата, Господь, во имя Иисуса. Так вот, он заботится, ты тоже заботишься, брат. Иди и воздавай ему славу и восхваляй его имя. Во имя Иисуса Христа я молю на наши братья, чтобы ты исцелила его, Господь. Даруй это, Господь, у него было много бремен, облегчи их сейчас, Отец. Во имя Иисуса Христа исцели нашего брата. Много было в сердце, и я молю, чтобы ты даровал это. Боже, даруй ей исцеление, Отец, сестре дорогой, когда она стоит у двери, ожидает Святой Дух, окружает ее. Боже, пусть она идет и верит тебе, даруй это, Отец. Во имя Иисуса пусть он освободится, Отец. Боже, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса исцели нашу сестру. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Боже, во имя Иисуса Христа исцели моего брата. Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, сделай моего брата здоровым во имя Иисуса Христа. Боже, придет через... Сила сделает его здоровым. О, Боже, исцели нашу сестру и покажи ей, Господь, на этом месте. Пусть это глубоко проникнет, Господь, и пусть она увидит это, почувствует силу Божию. Во имя Иисуса исцели ее, исполни ее просьбы. Боже, исцели нашего брата, Господь, и сделай его здоровым. Во имя Иисуса Христа исцели нашу сестру, Боже. Боже, исцели, сделай его. Видно, что она столько всего делает. Даруй сейчас, чтобы они все были. Исцели, Господь наш, я молю, чтобы ты смиловался над нами, Господь. Боже, исцели эту мою сестру и сделай ее здоровой, Отец. Господь, у нее было много скорбей, и мы разделяем их. Теперь пусть она станет здоровой. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру, Господь. Исцели моего брата во имя. Боже, исцели этого моего брата и сделай его здоровым. Исцели нашу сестру, Господь, во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Исцели моего маленького брата во имя Иисуса Христа. Боже, исцели этого моего брата во имя Иисуса Христа. Боже, во имя Иисуса Христа, исцели этого моего брата. Боже, исцели мою сестру во имя Иисуса Христа, пусть она исцелится. Боже, исцели этого моего брата, пусть во имя Иисуса Христа будет О, Отец, исцели его во имя Иисуса Христа. Исцели вот эту сестру, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть она идет и... Боже, исполни ее просьбу во имя Иисуса Христа. Я молю, чтобы ты исполнил эту просьбу. Боже, сестра Спенсер, пусть благодать и милость Божия, поскольку она ждала этого часа, времени, когда она сможет это свергнуть, и пусть она станет здоровой. Боже, брат Ангрен, Боже, пусть это расходится, возвещает Евангелие, храни его здоровым. Боже, даруй это во имя Иисуса. Боже, вот сестра Кид позвонила на днях. Я молю, чтобы твоя сила сейчас освободила ее. С искренностью эта мать здесь. Разве не так, что через 7 дней она должна быть... Даруй это, Отец, во имя Иисуса. Сестра просит помолиться за ее детей. Боже, за ее детей, о Боже, они блуждают, и многие из них больны. И эта девочка больна, и проходит это лечение, о Боже, я молюсь, чтобы ты даровал это через имя Иисуса Христа. Так благодарен за брата Тома, Господь, я молюсь, чтобы ты исцелил его и помог ему. Благословенно имя. Вот здесь мужчина, я его не заметил. Ты хочешь, чтобы за тебя тоже помолились, брат? Господь Иисус, пробил на ленте. Заботится Он. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Заботится Он. Тогда просто возложите на Него свои заботы. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Вы заботитесь о Нем? Вы заботитесь о Его Слове? Аминь. Благословит вас Господь. Давайте склоним на минутку головы. По-моему, я ответил на эти просьбы. Я ответил на просьбы, не так ли? Каждому из вас? Какое-то время назад я сделал на собрании небольшую ошибку. Я уверен, что кто-нибудь ее заметил. И Господь только что кое-куда мне указал. Я что-то кому-то сказал в то время, как говорил это другому человеку. Я не вижу человека, где он. Но я произнес на кого-то благословение вместо другого человека. Люди проходили очень быстро, я не заметил. Да, так и есть, теперь я это вижу. Этот мужчина и женщина сидят вот здесь. Если я не ошибаюсь, я пожал им руку вчера вечером в номере мотеля, или в другом месте, во дворе мотеля, здесь, в особняке Джефферсона. Я сказал что-то этому мужчине, назвал его сестрой, а не братом, когда вы проходили. Вы это заметили? Я имел в виду вашу жену. Так вот, какое-то время у нее была болезнь. Болезнь кишечника. Долгое время. Вы из штата Иллинойс, миссис Монгаленд, верно? Так вас зовут. Вы знаете, что я с вами не был знаком, но вы сейчас в прямом контакте. Верьте от всего сердца, и произойдет полное очищение. Так же нормально, как было всегда, если будете верить. Чтобы вы увидели, что все время... Я знаю только одно. Я помню, как вчера вечером думал о том мужчине. Мне понравились его красивые волосы. Волосы расчесаны на прямой пробор. Этот седой мужчина, сидящий здесь. Я просто случайно посмотрел, и этот свет светил вот так прямо над ним. И вот в чем было дело. И тогда я увидел, как раскрывается видение. Я не знаю, кто они были такие. Ничего об этом не знал. Эта леди была там вчера вечером, и я спросил, вы приедете? На собрание она ответила «да», но по благодати Бог опять это показал, и это был именно тот человек. Ты заметил это в молитвенной очереди, брат, что кое-что было сказано наоборот? Это было сестре, а не тебе. Это так. Было сказано той сестре. Так вот, чтобы вы знали, что во время этой молитвенной очереди присутствовал ангел Господень, он мог бы вызвать, но когда вызываешь, от этого ослабеваешь, понимаете? Так что он заботится о вас. И я заботюсь о вас. Я мог бы взять еще 4 или 5, и потом не успели бы оглянуться, как Билли тут увел бы меня из-за кафедры. Но я подумал, что если, безусловно, я живу здесь с вами все эти годы, и повсюду, и по всей стране, вы знаете, что я люблю вас. О, я люблю вас, как будто вы мои собственные дети. А вы действительно мои дети в Евангелии. Я родил вас Христу Евангелием. И так, мне кажется, что эта просьба и прочее, здесь я на это ответил. Так вот, я люблю вас. Я подумал, если бы я пошел и возлагал на вас руки, и вы увидели бы, что это делал Святой Дух, и потом на собрании в очереди началось какое-то смятение, я этого не заметил, так быстро переходил и произносил одно благословение за другим, и потом Святой Дух после окончания собрания взял и опять показал все это. Видите? Разве не, вы не видите? Он заботлив. А вы заботливы? Достаточно ли вы заботливы, чтобы сказать, с этого времени нечто в моем сердце говорит мне, что с моими бедами покончено. Я здоров, я буду здоровым. Вы верите в это? Поднимите руки. Я верю, что я... Благословит вас Бог. На свете и в темноте. С тобой Он везде. Это просто большой пир любви. Давайте споем это и пожмем друг другу руки. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой Он везде. Сегодня утром я продержал вас так долго, что мой пастор проповедует не так долго, как я. Он постарается сказать вам проповедь сегодня вечером, и мы извести вам, будет ли служение в следующее воскресенье с тем названием. Если нет, то все равно будет служение. Так что вы все, благословит Господь каждого из вас. Мне кажется, что сейчас сразу начнется служение крещения. Брат Невилл говорит, да. Так что встаньте, пожалуйста, на минутку для расхождения. Давайте снова это споем. Возложите свои заботы на Него. Он печется о вас. Итак, если вам Он не безразличен, то давайте скажем, Господь, я, когда будете говорить, вы скажетесь вот так. Господь, я знаю, что Ты ко мне не безразличен. И я поднимаю руки, Ты не безразличен мне. И давайте сейчас поднимем руки на этом любвеобильном пире милосердия, воспевая, заботится Он. Всегда о тебе. Во свете и в темноте. С тобой везде. Теперь склонив голову, давайте. О, как сладостен мой Господь. Разве вы не чувствуете, как любовь просто притягивает вас поближе к Нему? Скажите, Господь, я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Ты заботишься обо мне, Господь. Ты позаботился настолько, что когда я был грешником, Ты умер за меня. Ты был изранен за мои грехи. Твоими ранами я был исцелен. Заботится Он. Всегда о тебе. На свете и в темноте. С тобой Он поныне везде. Просто не забывайте этого, склоняя голову. Я хочу попросить брата Эдвардса распустить нас в молитве. Но сначала давайте снова это напоем. Не забывайте, то ли во свете, то ли в темноте, Он по-прежнему заботится. Он позаботился, а вы заботитесь? Скажите, да, Господь, я обещаю, что буду заботливым. Я уже прямо сейчас начинаю. Отныне я буду проявлять заботу. Мое свидетельство мне немаловажно. С тобой Он везде. Брат Эдвардс.